В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем со срочных новостей. На Солидарском направлении союзные силы проламывают оборону украинских нацистов. Основную роль в наступлении играют бойцы ЧВК «Вагнер», уже взятый Кадема, Николаевка и Николаевка вторая. Наши бойцы продолжают двигаться в сторону Отрадовки и Зайцева. Не прекращается наступление в Солидаре. Там подразделения 7-й бригады народной милиции ДНР заняли первый квартал на севере города. Вместо штурма населенных пунктов в лоб и кровопролитных городских боев союзные силы планомерно уничтожают укрепрайоны ВСУ и создают плацдарм для одновременной атаки на Артемовск и Солидар сразу с нескольких сторон. У противника тактика прямо противоположная. Вот так выглядит результат самоубийственной атаки украинских боевиков под Артемовском. На кадрах видны тела убитых солдат ВСУ, среди которых и иностранные наемники, в том числе темнокожие. Их побратимы своих погибших привычно бросили. Теперь о ситуации на других фронтах. Там по наступающим украинским боевикам тоже наносятся массированные удары. Минобороны России сообщает, что на Николаевско-Криворожском направлении ВСУ потеряло несколько десятков единиц бронетехники и более 150 военных. Высокоточные удары наносятся по боевикам Зеленского и на территории ДНР. Там летальной денацификации подверглись сразу 250 головорезов. Еще 70 в Запорожской области и 150 в Харьковской. Кроме того, союзные силы отбили 3 попытки ВСУ провести переправу через Северский Донец. Также в районе населенного пункта Щурова наши военные подавили контрнаступление украинских боевиков. Благодаря этому ситуация в районе Красного Лимана стабилизировалась. Еще одну попытку прорвать фронт на Донбассе ВСУ предприняли в Песках. Кадры тоже на ваших экранах. Украинские боевики попали в огневой мешок и отступили. При этом своих убитых вновь бросили на поле боя. Президент США Байден, комментируя успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом, заявил, что украинцы добились значительного прогресса, но предстоит еще долгий путь. Осторожный тон высказывания связан с опасениями Запада, что Путин готовит что-то страшное для Украины. Например, атаку на Одессу, без которой полумертвая украинская экономика станет мертвой уже окончательно. Боится Вашингтон и применение Путиным тактического ядерного оружия.
Мистер Президент, это переломный момент в украинском кризисе.
Это вопрос без ответа. Трудно сказать. Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса, но это будет долгий путь.
Украинцы идут вперед, они чувствуют темп продвижения, но в то же время они говорят западным партнерам: нам нужно больше оружия. Есть некоторая доля оптимизма, но в то же время Россия продолжает оккупировать порядка пятой части от территории всей страны. У них было время оборудовать позиции, особенно на юге. Говорить о том, что это станет окончанием конфликта, преждевременно.
Военные стратегии предупреждают, Украина еще не видела всю полноту того, на что способны Россия и Путин.
Мы не можем забыть о химическом оружии, которое может вступить в игру, о тактических ядерных ударах, которые могут вступить в игру.
Вы боитесь российского ответа? Ведь Россия говорит, что она не отходит, а перегруппировывается. Мы уже видели удары по электрической инфраструктуре в Харьковской области. Но некоторые опасаются худшего. К примеру, ударов по Запорожской атомной электростанции или даже использования тактического ядерного орудия.
Да, действительно, мы знаем русских лучше, чем кто-либо. И если мы готовимся к чему бы то ни было, то мы готовимся к самому худшему варианту развития событий.
Русские по-прежнему угрожают Одессе, и если они отрежут эту территорию, это может задушить Украину, создав огромные экономические трудности для страны.
У них уже точно есть военные силы, способные нанести огромный ущерб и принести много потерь. И, к сожалению, мы видим это на Украине. И это по-прежнему очень большая и мощная армия. И у Владимира Путина есть еще военные ресурсы, которые можно использовать не только на Украине, но и где угодно. Вы видели на выходных, как российские войска нанесли удар по инфраструктуре на Украине. Они целились в сеть электроснабжения. Это было явно, как мы предполагаем, ответом на то, что украинцы делают на севере. Нам предстоит еще увидеть, каковы будут их дальнейшие шаги. Мы являемся свидетелями драматических событий, но это война, а война непредсказуема.
Ну а пока Зеленский приехал безнаказанно на пиар-фотосессию в город Изюм. В милитаре смотрите на плече шеврон с надписью «Украина или смерть». Рядом весь офис президента и ВСУшники с нашивками дивизии СС «Мертвая голова». Цель у акции только одна – восторженные вопли и крики «Браво!» у безголового обывателя на Западе. У нас же возникает вопрос один единственный, но зато очень важный. Почему во время этой пиар-акции как минимум не звучала воздушная тревога, а Зеленский в стиле «ну хотя бы Саакашвили» не прятался под телами своей охраны? Ответ пока у меня только один. Россия заинтересована в том, чтобы он был жив, здоров. И именно в таком состоянии предстал перед военным трибуналом. Хотя многим кажется, что верховный главнокомандующий страны врага является законной целью для армии Российской Федерации. Ну и аккурат за несколько часов до приезда Зеленского в Изюм украинские войска нанесли удар по колледжу в городе Перевальске в Луганской Народной Республике, где размещались дети-сироты, не военные. В результате атаки 15-летняя девочка погибла, еще 6 учащихся в возрасте от 15 до 17 лет и преподаватель получили ранения. Очередное преступление ВСУ осуществили с помощью американского оружия, тех самых высокоточных установок «Хаймерс». И о том, что внутри колледжа находились дети, украинские военные не знать не могли.
Женя, да, он там лежит. Вику найти не можем.
Иди, я тебе ноги сейчас замотаю.
Эта девочка вся в пыли и босая спаслась после удара американской ракеты. Раненых выносят через окна, выходы завалены кусками крыши и стен. Ищут девушку, которая была на втором этаже.
Я на 7 часов пришла на работу, пошла к новой. Они спали.
Ракетный удар по Перевальску американскими ракетами «Хаймерс». Вот это училище, здание от крыши до первого этажа разрушено. Здесь погибла 18-летняя девочка и еще 6 человек получили серьезные ранения. Тело девочки, которую звали Женя, выносят в черном пакете, изувечено.
У нас находились дети-сироты на втором этаже, потому что учебное заведение и располагает общежитие, которое находится в крыле. У нее сегодня должны были быть практические занятия, поэтому у нас очно-дистанционная форма. Они на практику приезжают сюда. Девочка приехала, оставалась ночевать.
Украинские боевики нанесли удар по колледжу, где были только дети и их преподаватели, сверхточными американскими ракетами. То есть это не случайное попадание. Сразу 4 «Хаймерса» в разные части здания.
3 августа 2020 года. Это дата производства ракеты, который был нанесен удар по училищу в городе Перевальске. Вот такие детали здесь разбросаны. Здание разрушено.
На месте происшествия был обнаружен изъят фрагмент оперения блока стабилизатора. То есть это лопасть, вот, которая стабилизирует полет данной ракеты.
Девочки больше нет, убита. Ну а Зеленский из Изюма благополучно вернулся домой. Полковник британской армии в отставке Глен Грант потребовал от украинского президента при этом не жалеть украинцев и бросать в бой все новое и новое пушечное мясо. По словам Гранта, утверждение из разряда «Украина теряет лучших людей» Запад уже раздражает. Ведь без больших потерь Россию не победить. Ну и жалеть погибших не стоит. По людоедской логике британцы мертвых украинцев заменят новые, еще более инициативные украинцы. Более того, по данным украинских СМИ, Британия требует от Зеленского переводить войну на территорию России и заходить, вы не поверите, в Белгородскую область. Но без немецкого ВПК новый Дрангнах-Остен, натиск на восток, станет для НАТО самоубийством. Советник офиса Зеленского Подоляк сегодня заявил, что лучшим ответом на российский энергетический шантаж будут танки для Украины. По его словам, Киев ждет от Европы тяжелую технику для продолжения контрнаступления, и лидерство в вопросах поставок должна взять Германия. Ну и за немцами дело, видно, не заржавеет. Уже на следующей неделе в Бундестаге будут принимать резолюцию о поставке Украине танков «Леопард». И есть все основания полагать, что большинство эту идею поддержит. Из Вашингтона уже пришел приказ, что Европа должна сыграть свою роль в конфликте и перестать бояться Путина. Перестать бояться Третьей мировой. Тем более солдат на Украину отправлять никто не просит. Только деньги и только оружие. В противном случае Россия добьется успеха.
Я задаюсь вопросом. США предоставили львиную долю военной помощи, больше, чем европейские страны. То есть, когда вы смотрите на графики, это просто невероятно. Некоторые виды оружия, которые они просят, очень дорогие. То есть, мы говорим о цене одного выстрела в $200,000. Были ли разговоры о том, чтобы европейские страны хотя бы немного увеличили поставки? Есть ли ощущение, что некоторые европейские страны подустали от этой войны?
Говоря о военной поддержке, нужно заметить, что США самая могущественная страна в этом плане. У нас есть оружие, которого нет у других стран. Идея в том, что мы возьмем лидерство в предоставлении военной поддержки, а европейские страны также предоставят некоторую военную помощь. Но они при этом предоставят куда большую экономическую поддержку, чем мы. Однако этого до сих пор не произошло. Они обещали это, но действуют медленно. И в этом плане им следует стараться получше. Не забывайте, мы приняли законопроекты о поддержке Украины на сумму более чем $40 миллиардов. И это огромная сумма денег. Но это малая сумма, если подумать о том, что Путин делает на Украине. Ведь если он там преуспеет, это будет прелюдией для атаки на наших союзников по НАТО, особенно в Прибалтике. Если это произойдет, нам придется отправить туда сражаться и умирать американских солдат. Так что финансовые траты будут куда больше, чем эти 40 миллиардов военной помощи, которые мы даем сейчас. И тем не менее, вы правы, Европа должна сыграть свою роль. Они сделали недостаточно много, им следует делать больше. Позвольте сказать следующее. Если мы дадим Украине более современное оружие, что отказывается делать администрация Байдена, то контрнаступление вскоре станет более эффективным и потребует меньше финансов и украинской крови для окончания этой войны. И это в интересах Америки. У администрации Байдена есть одна нехорошая привычка. Это говорить, что они не могут сделать больше, потому что боятся начала Третьей мировой. И это нехорошо. Это не в интересах американской безопасности.
Разве это так?
Я хочу сказать, что, естественно, нам надо быть осторожными во взаимодействии с ядерной державой. Но нельзя позволять запугивать нас. Нас не напугало советское ядерное оружие во время Берлинского кризиса 1961 года. Или во время Карибского кризиса 62 года. И мы не должны бояться путинского ядерного пижонства.
Господин посол, я просто думаю об американцах во время войн в Ираке и Афганистане. Когда у вас президент, который говорит: «Послушайте, я не хочу Третьей мировой», я не знаю, господин посол, в чем интерес американцев давить на президента, чтобы тот сделал больше. Что вы думаете?
Интерес следующий. Путин преследует НАТО, он преследует нас и ЕС. Если он добьется успеха на Украине, нам, возможно, придется волноваться о возможном вторжении к нашим прибалтийским союзникам по НАТО. И нам придется отправить американских солдат сражаться там. Так что мы крайне заинтересованы в окончании конфликта на Украине в том, чтобы остановить Путина там, просто передавая деньги и оружие, вместо того, чтобы слать туда сражаться наших солдат. Поэтому каждый американец должен быть заинтересован в этой борьбе.
Ну а госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, не Зеленский и не Залужный, госсекретарь США, заявил, что главное контрнаступление Украины еще впереди. То есть решение, планирование войны сейчас находится на аутсорсе у Вашингтона. По сведениям главы ДНР Пушилина, под Светогорском, для понимания, польских наемников страны-члена НАТО уже сейчас больше, чем, собственно, украинских солдат. Новое свидетельство участия в войне против России иностранных кадровых военных появляются каждый день. Псы войны были замечены в Балаклее, Изюме, а уже сегодня в Купинске. На кадрах наемники американской частной военной компании Academy, более известной под своим старым названием Blackwater, срывают российский флаг в Купинске. И все это происходит в каких-то 100 километрах от Белгорода.
English. I speak English.
You. Oh, shit.
Yeah.
You.
English. I speak English.
Oh, yeah. French.
Французский. American. Да.
Да. Поэтому чего вы нас не понимаете?
Ну а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наконец-то объяснила европейцам, почему они должны остановить промышленность, разрушить свою экономику и замерзнуть во благо Украины. Чтобы было доходчивее, Урсула нацепила на себя жовто-блакитный прикид. Посмотрите. Нарядила всех евродепутатов в цвета украинского прапора и для надежности и пущей, видимо, убедительности притащила в зал заседания першу леди Украины Алену Зеленскую. Под бурные продолжительные аплодисменты Урсула заявила, что Европа будет душить Россию санкциями до тех пор, пока экономика России не будет разорвана в клочья. Это прямая цитата, и тут, конечно, хочется вспомнить Барака Обаму, который еще в 2015 году, то есть 7 лет назад, мечтал разорвать в клочья Россию и российскую экономику. Где теперь тот Обама? Где эти клочья? В том смысле, что прямо сейчас рвется исключительно европейская экономика. Уровень инфляции в европейских странах уже превысил 9%. Это самый высокий показатель с момента основания Евросоюза. Но ради Украины, которую Урсула назвала членом семьи, нужно будет терпеть. Дескать, на карту поставлено будущее Запада. Либо мы их, либо они нас. Все очень просто. Объясняя этот тезис, Урсула обратилась к гражданам Европы, которые и так едва сводят концы с концами, и пообещала им еще более непростые времена ради победы над русскими. А всем недовольным политикой Евросоюза Урсула, гинеколог по образованию, свои огромные счета за электроэнергию предложила отправлять в Москву, лично к Путину. Действительно, пусть сам Путин оплачивает, чего мелочиться. Он же виноват, а не санкции, правильно?
The sanctions are here to stay.
Путин потерпит крах, Европа одержит победу. Именно такими четкими словами выразила свою точку зрения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи касательно ситуации на Украине. Она высказала свою солидарность украинскому народу от лица всего европейского континента. Сегодня фон дер Ляйен отправится в Киев на встречу с президентом Зеленским. Европа вместе с Украиной должна быть едина по данному вопросу.
Слава Україні! Europe's solidarity with Ukraine will remain unshakable.
Европейская солидарность с Украиной непоколебима. С самого первого дня Европа заняла сторону Украины и помогала ей оружием, финансами, гостеприимно встречала у себя беженцев.
And with the toughest sanctions the world has ever seen.
Мы также ввели самые жестокие санкции, которые когда-либо видел мир. Российский финансовый сектор существует лишь благодаря реанимационным мероприятиям. Мы отрезали 3/4 ее банковского сектора от мирового финансового рынка. Почти 1000 иностранных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на 75% по сравнению с прошлым годом.
Аэрофлот. Is grounding planes because there are no more spare parts.
Аэрофлот вынужден сажать самолеты, потому что для них нет запасных частей. Российские военные берут микросхемы из посудомоек и холодильников для того, чтобы починить военное оборудование, потому что в стране больше нет полупроводников. Российская промышленность разорвана в клочья.
Is in tatters.
Мадам ла президент.
Я принесла сюда счета. Люди попросили вам показать эти счета. Это счет за газ. 2130 евро. Людей тревожит, что они не смогут отапливать свои дома этой зимой. И таких людей миллионы.
Когда я вижу, что мадам Обри с трибуны показывает на счета, я считаю, что это правильно.
This is right.
Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву. Там им самое место. Причина таких сумм за энергию находится там.
Where the sources. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay.
И я хочу, чтобы было совершенно ясно, санкции останутся. Сейчас время решимости, а не умиротворения. Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Я думаю, что выражаю мнение всех присутствующих. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза. Наш союз не полон без вас.
Sure, of our union and in our union, and our union is not complete without you.
Любопытно, что сегодня новости о том, что нельзя отменять санкции против России, летят абсолютно изо всех европейских утюгов. Боррель, в частности, назвал антироссийские санкции диетой, которую нельзя бросать. Это с одной стороны. С другой, накачивающий киевский режим оружием Евросоюз внезапно стал голубем мира и якобы захотел мирных переговоров по Украине как можно скорее. Об этом заявил все тот же самый русофоб Боррель, хотя с самого начала спецоперации этот псевдодипломат выступал за завершение конфликта исключительно и только на поле боя. Теперь же рассказывает, что нужны переговоры, но решать, когда сесть за стол с русскими, якобы предстоит лично Зеленскому. Ну и почти тут же Шольц позвонил Путину. Долго обсуждали, полтора часа, украинскую ситуацию. Как сообщают официальные источники, канцлер высказался в пользу дипломатического урегулирования. Напоминаю еще раз, не так давно Боррель грезил победой Украины на поле боя, а второй, тот, что Шольц, заявлял, что нельзя допустить победы России. Что их так вдруг взбодрило, никому доподлинно неизвестно. Но есть основания полагать, что пока зима была далеко, глава дипломатии не думал говорить о дипломатическом решении конфликта. Но чем дольше он тянется, тем дороже ЕС обходится помощь Украине. Впрочем, Боррель в мир особо не верит и настаивает на том, что поставки оружия Украины эффективны. И Европе нужно усилить эту помощь. Свою просьбу Боррель аргументировал тем, что даже день или даже неделя имеет большое значение. Поскольку с наступлением суровой украинской зимы ведение боевых действий на востоке страны сильно усложнится, и Европе придется давать Зеленскому деньги уже не на оружие только, а на поддержание собственных шаровар в том числе.
Мистер Боррель.
Fortunately, all of us, or most of us here in the house, agree that it is Ukraine.
К счастью, все здесь присутствующие согласны, что именно Украина должна выиграть эту войну, а не фашистский режим в Москве. Мой вопрос в том, как нам подтолкнуть крупные страны Союза, такие как Германия, Италия, Испания, поставлять еще больше. Пожалуйста, урегулируйте это в кулуарах и направьте немцев в нужном направлении.
Европейская служба внешних связей установила координационный центр, который получает запросы на военную поддержку от украинской армии и координирует их с возможностями стран-участников эти запросы удовлетворить. И мы устанавливаем, какой из членов ЕС что поставляет, с тем, чтобы избежать ситуации, когда слишком много одного и недостаточно другого. Стратегия, которую мы с самого начала выбрали, верна. И мы должны продолжать ее применять. Сейчас не время ее ослаблять. Напротив, нам сейчас нужно удваивать наши усилия. Путин ожидает, что слабые и хрупкие демократии отступят зимой и прекратят поддержку Украины, потому что будет холодно и цена газа будет высока. Нам нужно продолжать нашу поддержку Украины, потому что мы видим, что это эффективно.
Господин Столтенберг отчетливо выразился, будет хуже, если Украина проиграет, нежели чем арсеналы стран-участников опустеют. Так как же заставить эти страны, особенно крупные, поставить то, что у них есть, а не сохранять это для своих нужд? Потому что, я считаю, ясно одно, наше оружие здесь и без того направлено на Россию, они наш враг. Но если оно может пригодиться украинцам, и они помогут уменьшить запасы России, то это будет также уменьшением угрозы для нас.
And we're continuing to apply pressure.
Мы продолжаем оказывать давление на все правительства с тем, чтобы они поняли, что здесь есть вопрос оперативности. На сегодняшний день ситуация такова, что лучше не ждать завтрашнего дня, потому что разница в день или неделю, когда зима маячит на горизонте, может сильно затруднить течение военных действий. Европейцы забыли про войну. Война была чем-то, что происходит очень далеко, и теперь она происходит у нас на границе. Чувство драматичности, чувство ситуации, в которой гражданин должен понять, что оборонительные возможности не являются роскошью, когда чем меньше, тем лучше. Нет-нет, теперь уже не чем меньше, тем лучше. У нас должны быть возможности справиться с вызовами этого мира. И то, что происходит на Украине, хороший пример того, что эти вызовы не теоретические, а реальные. И Европейский парламент играет важную роль в том, чтобы объяснить европейским гражданам, что к чему. Если мы посмотрим на то, что страны-участники делали сами, и в составе Европейского Союза, мы не так уж далеко от тех усилий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки. Наша поддержка фактически была ключевой.
Но в Германии продолжается газовая эпопея митингами, демонстрациями. Уже вряд ли кого-то удивишь, хотя они, справедливости ради, проходят в ежедневном режиме, например, в Хемнице и Магдебурге. Премьер-министр земли Баден-Вюртенбург, тот самый Кренчен, который уже советовал немцам для экономии обтираться тряпкой вместо душа, дал новые советы по энергосбережению. Смотрите, записал даже видео. В нем новые 34 совета, где в частности отмечается, что слишком высокая температура вредна для здоровья и повышает, внимание, риск простудных заболеваний, а также требует много денег. Поэтому в туалете 16 градусов, в спальне, на кухне 17, не больше. А еще лучше топить только одну комнату. Более того, министр экономики Хабек уже настолько устал искать оправдание, что предлагает своим гражданам просто не считать временно деньги. В конечном счете, говорят, это всего лишь бумажки. Ничего страшного, просто затянем еще пояса чуть потуже. Это лучшее, что смогло придумать федеральное правительство к этой минуте. Именно так сейчас выглядит та самая русофобская экономика западных стран. Однако по мере приближения зимы количество митингующих в городах Германии лишь увеличивается. Требуют немцы немедленной отставки Олафа Шольца и его кабинета. И есть желание этих немцев как-нибудь поддержать.
Спрос на дрова в Германии неумолимо растет. И в первую очередь из-за нынешнего энергетического кризиса. Жителям же нашей страны все чаще не дают покоя мысли о том, как им пережить предстоящую зиму и при этом не замерзнуть. Многие поэтому вот уже на протяжении нескольких недель активно закупаются дровами.
В этом году творится что-то невероятное. Уже в середине года мы продали наш годовой объем, и сейчас стараемся нарастить производство.
Цены на дрова в настоящий момент небывало высокие. И понятно, что на горизонте сразу нарисовались мошенники, которые действуют под девизом «У нас дешевле». Обманывают же немецких потребителей на фейковых сайтах, которые предлагают желающим дрова и древесные пеллеты. Полиция уже бьет тревогу и в качестве примера приводит последний случай.
Случай мошенничества имел место в округе Швандорф. 38-летняя женщина заказала на одном сайте дров сразу более чем на 1000 евро. Деньги эти она перевела заранее, но дрова и так и не доставили.
Немецкая полиция поэтому настоятельно рекомендует гражданам: потратьте лучше на несколько евро больше, и тогда хоть будете уверены, что дрова и древесные пеллеты до вас все-таки дойдут.
Да ладно вам, это всего лишь деньги.
Впрочем, много чего еще можно сделать, чтобы сэкономить электроэнергию. Давайте спросим у наших граждан, может, у них есть какие-нибудь практические советы.
Я, например, мою посуду холодной водой.
Везде всегда выключать свет, меньше плескаться в душе.
Температура в квартире ни в коем случае не должна быть 25 градусов.
Так считает и премьер-министр Баден-Вюртемберг Кречман. Его совет – убавлять температуру на батареях перед сном.
Война на Украине как никогда бросает вызов нашему мировому сообществу. Ее последствия затрагивают не только наших друзей на Украине, но и всех нас здесь, в Германии. Для того, чтобы преодолеть кризис вместе, мы должны приложить все усилия. И для этого нужны классные идеи. Не зря же мы страна-изобретатель. Именно поэтому мы запустили компанию Cleverland с советами и рекомендациями по энергосбережению от экспертов, которые легко реализовать в домашних условиях.
В течение дня квартира будет отапливаться, а ночью, когда все спят, отопление выключается. Каждый может регулировать это сам. Просто убавьте температуру перед сном. Уменьшение нагрева даже на 1 градус экономит 6% энергии. На 2 градуса меньше экономит 12, а уменьшение на 4 градуса сэкономит вам четверть расходов на отопление. Так что оно того стоит. Как видите, не нужно быть умником, чтобы экономить энергию, но ведь это умно, не так ли? Присоединяйтесь к нам и давайте вместе экономить энергию.
Умные идеи, как сэкономить, приходили Кричману в голову еще 40 лет назад.
Я вам предлагаю экономить, например, когда вы смываете в туалете. Можно установить на бачке двухступенчатый регулятор в соответствии с физиологической нуждой. То есть один режим, когда вы ходите по-маленькому, а второй, когда по-большому.
Сегодня эта идея также часть его новой кампании.
Тогда многие меня за это предложение высмеяли, но сегодня этот принцип экономии помогает нам всем.
Да, кстати, не забываем еще один недавний совет от Кричмана. Протирать тело влажной тряпочкой. Он еще в силе?
Конечно же, я это посоветовал, потому что сам так делаю. Вместо того, чтобы принимать душ, я пользуюсь этой полезной инновацией.
При этом, несмотря на столь дельный совет, Кричмана все равно подняли на смех в сети, а также члены оппозиции.
Перед глазами сразу встает очень нелицеприятная картина, как люди это делают. К тому же эксперты точно не считают, что это гигиенично, поэтому к подобным советам нужно подходить очень осторожно.
Ну неужто идея Кричмана протирать тело влажной тряпочкой не столь умная?
Я уже давно так делаю, когда у меня нет желания принимать душ.
Я лично так делаю уже на протяжении многих лет. Я уже привыкла намыливать тряпочку, а затем протирать ей тело. И Кричман прав. Мы все должны так делать, потому что другого выбора у нас элементарно нет.
Да ладно вам, это всего лишь деньги.
При этом этого выбора европейцы лишили сами себя. Ну а сейчас внимание на экран. Так китайская Global Times отреагировала на непрекращающийся марафон по вкачиванию денег в режим Зеленского. Дядя Сэм стоит у бензоколонки с заканчивающимся бензином. Шланг направлен на пожар под названием «Украина» и подпись. Почему Китай не может сделать больше, чтобы потушить этот пожар? Что именно предпримет Китай, станет ясно в ближайшее время, когда Си проведет переговоры с Владимиром Путиным уже завтра. Это случится. Ну а пока американцы напуганы планами председателя КНР по вторжению на Тайвань. По информации Reuters, Гегемон уже готовит санкции против ряда отраслей Китая, включая производство компьютерных чипов и телекоммуникаций. В Вашингтон прибыла новая делегация парламентариев из Тайваня. По некоторым данным, она даже примет участие в обсуждении американского закона о поддержке полуострова. Законопроект о политике в отношении Тайваня предполагает продажу оружия и помощь в размере 4,5 миллиардов долларов. И предоставление теперь еще и Тайваню статуса главного союзника вне блока НАТО. Хотя есть ощущение, что на два фронта Байдена точно не хватит.
С визита демократа США Нэнси Пелоси на Тайвань напряжение между руководствами Пекина и Тайбэя достигло нового размаха. Тогда Китай провел длительные и масштабные маневры в районе острова. Китайские военные самолеты в очередной раз пересекли неофициальную границу с островным государством в Тайваньском проливе. Тайвань недавно сбил китайский беспилотник, а теперь хочет резко увеличить собственные расходы на вооружение. Тайвань в этом вопросе поддерживается прежде всего США.
Тайваньский истребитель французского производства заходит на посадку. В то время как Тайвань проводил военные учения с боевыми стрельбами второй день подряд, эти совместные учения по боевой подготовке на базе Пингтан на юго-западе острова призваны связать его военно-воздушные силы с бронетанковыми силами на земле. Это также демонстрация местной оборонной промышленности Тайваня. Пекин, однако, в ярости. США продолжает лоббировать идею продажи оружия на 1,6 миллиардов долларов. Коммунистическая партия Китая настаивает на том, что она будет решительно защищать свою собственную национальную безопасность.
Китай занимает четкую позицию, выступая против военных связей США и продажи оружия на Тайвань. Тайвань – провинция Китая, поэтому в США нет никакого права говорить об обороне Тайваня. США продают оружие Тайваню, нарушая свои политические обязательства.
Днем истребители взлетают строем.
Сейчас мы находимся за пределами авиабазы Синдзу, к югу от столицы Тайбэй. Вокруг нас слышен рев истребителей в небе. И все по понятным причинам. В той стороне Филиппины, там Япония, а всего через пару сотен километров через пролив будет материковый Китай. Громкий визит Нэнси Пелоси увеличил число иностранных делегаций. Прибыло еще больше американских законодателей, как и французских.
Я думаю, что сохраняется явная угроза того, что вокруг Тайваня может возникнуть непредвиденная военная ситуация. И КНР фактически заявила в качестве официальной политики, что она не снимает вопрос о вторжении на Тайвань с обсуждения. Три совместных коммюнике, которые мы согласовали с Китаем еще в 1970-х и 80-х годах, указывали, что с нашей точки зрения не должно быть никаких односторонних изменений в статус-кво через Тайваньский пролив.
На протяжении всего существования Народной Республики сам Цин Цзиньпин неоднократно подчеркивал, насколько это важно для него лично и для всего Китая. Он конкретно связывает это со своим центральным политическим проектом, который называется «Великим омоложением китайской нации». Так что мне кажется, что если это ходит как утка, выглядит как утка, крякает как утка, то, наверное, это утка. Мы хотим поддержать страны, которые борются за свою свободу и независимость, как, например, Украина. Но все же у нас есть приоритеты, такие как бизнес. Мы должны поддерживать Украину в той мере, в какой это не мешает нам оставаться в комфорте на Азиатско-Китайском фронте.
Что касается председателя КНР Си Цзиньпина, сегодня он пролетел в Казахстан. Американцев раздражает кадры на ваших экранах. Кстати, тот факт, что Си не покидал Китай из-за коронавируса, из-за изоляции на протяжении, вдумайтесь, 2 лет и 9 месяцев, и свой первый визит он осуществляет не на саммит G20, который пройдет в Индонезии в ноябре, и не встречается с Байденом в первую очередь, а отправляется на саммит ШОС в Самарканд. Сегодня поздно, глубокой ночью, туда же должен приехать президент Российской Федерации Путин. Ждем, конечно же, этих переговоров. Последний раз Путин и Си встречались на Олимпиаде за несколько дней буквально до начала спецоперации России на Украине. Поэтому встреча знаковая. Тем более, что и помощник Путина Ушаков заявил, что разговор пойдет в первую очередь об Украине. Сегодня уточнение внес еще и пресс-секретарь Путина Песков. Он сказал: Украина, Тайвань, разговор подробный, сверхчасов в том числе. Это, конечно, имеет значение, и Вашингтон раздражает. Что касается Харьковской области, президент Украины Зеленский, мы показывали эти кадры, который посетил Изюм, встречался исключительно только с военными. Гражданское население прямо сейчас, это официальная информация, находится на фильтрации. Только вдумайтесь в эти слова. Президент Украины встречается с военными. Местных проверяют на благонадежность. Что будет с неблагонадежными, объяснил Арестович. Убьют, добавила Верещук. Если повезет и не убьют, госизмена, тюрьма. 15 лет. Переносимся на фронт. На прямой связи Александр Ходаковский, основатель, бессменный руководитель бригады «Восток». Александр Сергеевич, давайте начнем с хороших новостей. Вроде бы они чуть-чуть есть. Мы продвигаемся. Если продвигаемся, то какие можно к этой минуте зафиксировать успехи?
Алло, на связи?
Говорите, слышим вас.
Да, да, добрый вечер. Добрый вечер. Связь просто не очень хорошая, поэтому извините задержки. Да, сейчас положение стабилизируется. Это самый главный успех, как, на мой взгляд. Потому что пока противник как какой-то промежуток времени владел инициативой, ну, естественно, он ставил у нас очень невыгодное положение. Сейчас у нас линия фронта более-менее стабилизируется. Сейчас мы, так сказать, переходим уже к такой фазе, когда мы можем при стабильной линии боевого соприкосновения накапливать ресурсы и дальше уже решать свои стратегические задачи, те, которые были поставлены. Без стабилизации линии фронта невозможно накапливать ресурсы, нужно думать только о том, как бы остановить противника и зафиксироваться в каком-то положении. Понятно, что у нас сейчас там, где мы ставили и сохранилась возможность двигаться вперед, это Артемовское направление, это направление Бахмута, у нас продолжается продвижение, темпы ровно такие, какие позволяет сейчас обстановка. Но повторюсь, что линия фронта, она, каждый участок линии фронта живет, в принципе, своей жизнью. Где-то на каких-то участках мы отступили, где-то мы продолжаем движение вперед. Но обусловлено это, прежде всего, тем, что у противника недостаточно ресурсов, и мы прогнозировали, в принципе, остановку противника по мере того, как он будет истощаться. И на все участки линии фронта, конечно, противника возможностей не хватает, поэтому где-то он, отняв часть ресурса и перебросив его на свои наступательные направления, он, в принципе, ослабил свои позиции, и сейчас мы этим и стараемся пользоваться. Конкретно пока что по угледарскому направлению, по южному направлению у нас никаких изменений нет, ситуация стабильная, наше присутствие там наращивается в ожидании какой-то активности противника. Противник пока ведет себя в обычном фоновом режиме. То есть те локальные столкновения, которые ежесуточно происходят, они на сегодняшний день и собственно говоря, и продолжаются. Постоянно поступают доклады о том, что на тех или иных участках там происходят артиллерийские дуэли, где-то мы наносим удар по противнику, достаточно эффективно. Где-то противник достает нас и наносит потери. Вот последняя информация, то, что прилетело на наш порядок, на наши позиции, произошло возгорание там БК на одном из участков. Это все текущая, рутинная на сегодняшний день ситуация. Поэтому сейчас самая главная, повторю, задача — это стабилизировать всю линию боевого соприкосновения для того, чтобы, в принципе, мы могли переходить ко второму этапу операции.
Линия боевого столкновения в эти минуты — это сколько километров? Можете внести ясность?
Это больше двух тысяч километров.
Более 2000 километров, и наша группировка сейчас — это порядка 200 000 человек.
Ну, мы берем эту цифру за основу и от нее отталкиваемся. То есть на 2000 километров, ну, плюс-минус. Я пересчет лично не производил после того, как мы изменили конфигурацию линии фронта. Но на это значительное расстояние 200 000 человек. Но я вам хочу сказать, что, например, для сравнения, на момент до начала спецоперации линия боевого соприкосновения с учетом Луганской и Донецкой территории составляла где-то примерно 360 километров. При этом противник держал на всем этом участке на 360 километров при очень невысокой интенсивности боевых действий порядка 62-65 тысяч человек вооруженных сил своих. То есть сейчас очень высокая интенсивность боевых действий, линия боевого соприкосновения практически в 6 раз, в 5,5 раз длиннее, но количество задействованных ресурсов, которые с нашей стороны вовлечены в операцию, составляет всего 200 тысяч. И тем не менее, при помощи этих 200 тысяч, условная цифра, потому что точная цифра я не владею, при помощи 200 тысяч мы решили достаточно серьезную задачу, и сейчас, естественно, мы, как я уже неоднократно говорил, мы понесли определенные потери, и, естественно, противник сейчас с точки зрения живой силы доминирует, поскольку у него в качестве мобилизационного ресурса население целой страны. Поэтому нам сейчас нужно тоже наращивать свое присутствие здесь и, как я уже сказал, переходить ко второй фазе спецоперации, дальше двигаться.
Ждем резервы, это действительно имеет значение. Александр Сергеевич, все больше видеосвидетельств того, что воюем с натовцами. Вообще складывается ощущение, что украинских солдат на фронте то ли не осталось. Если осталось, то их мало. Какое у вас впечатление? Сейчас из Купинска показывали видео, из-под Изюма, Балаклея. Везде английская речь, темнокожие люди с оружием. Тревожно, конечно, что все это совсем-совсем близко от Российской Федерации. Что по наемникам вам известно?
Да, вот если до начала так называемого контрнаступления мы фиксировали ограниченное количество наемников среди украинских вооруженных сил, то сейчас, конечно, наблюдается резкий приток. Я думаю, что некоторые успехи, которых достигла Украина, вдохновили это движение наемническое. И понимая, что, скажем так, Украина сейчас владеет на короткий период стратегической инициативой, ну, видимо, те, кто, скажем так, должен рисковать собой, посчитали, что в данный момент риски оптимальные или минимальные. Поэтому поток увеличился, но я вам скажу так, что Украинская армия объективно, она на сегодняшний день обладает лучшими боевыми показателями, чем те наемники, которые прибывают. Я сомневаюсь, что кто-либо из наемников может научить там ВСУшников, которые 8 лет находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чему-либо новому. И ну, могу, наверное, утверждать, что в принципе это кардинально на ситуацию не повлияет. Хотя мы неоднократно говорили о том, что и поставки «Хаймерсов» не будут влиять кардинально на ситуацию, и поставки там, 155-го калибра вооружения не будут влиять. Все это, конечно, влияет на ситуацию в той или иной степени. Но любителей приключений, любителей вот такого военного сафари объективно сейчас прибавилось. Но при этом мы, конечно, понимаем, что втягивание стран, входящих в НАТО в той или иной форме, сейчас происходит все активнее и активнее. Поэтому для нас очевидно, что война или спецоперация, она меняет свои характеристики, и надо адаптироваться к этим изменениям, потому что нельзя говорить, в принципе, это бессмысленно и алогично говорить, что мы воюем на сегодняшний день с Украиной. На сегодняшний день мы воюем со всем ресурсом, который предоставлен Украине НАТО, а Украина предоставляет со своей стороны только живую силу, которая, ну, собственно говоря, оперирует теми ресурсами, которые поставляются НАТО. Плюс при этом очень, я на этом всегда делаю акцент, очень мощная разведывательная группировка, спутниковая прежде всего, работает на интересы Украины и позволяет ей иметь, ну, значительные преимущества по сравнению с нами, потому что у нас нет такой разведплотности, там, контроля происходящего на Украине.
Видели кадры из Изюма? Я имею в виду, да. Зеленского.
Да.
Какие ощущения?
Я хочу сказать, что это все ждет любую территорию, которая будет нами оставлена. Потому что Украина давно провозгласила, еще с 2014 года, свои принципы и свои подходы к тем территориям, которые она будет осваивать. Поэтому я считаю, что все мы должны мобилизоваться, мы должны упереться, мы должны оставить в стороне любое такое прохладное отношение к происходящему. Нужно четко понимать, что сейчас вокруг нас происходит и какая на нас лежит ответственность, прежде всего, за тех людей, которые, скажем, нам верят, которые с нами готовы взаимодействовать. А то, что Зеленский общается только с военным сословием и никак не коммуницирует с населением, ну, это очень показательно. Это говорит о том, что он им просто не доверяет. Он понимает, они называли нас оккупантами, на самом деле по всем признакам похоже, что они себя чувствуют на этой земле оккупантами. Если они даже не нашли какого-то ограниченного количества людей, которые бы публично на камеры выразили бы для них там поддержку, бросали бы в воздух чепчики, цветы и прочее. Ну, тут ситуация достаточно драматичная, и понятно, что нам нужно возвращаться, и нам нужно в перспективе ломать хребет этой всей публике, с которой мы сейчас воюем через линию фронта.
Так и будет. Спасибо вам огромное, Александр Ходаковский, основатель, командир бригады «Восток». Спасибо вам огромное. Держитесь, удачи. Очень вас верим и очень надеемся. Победа будет за нами, других вариантов нам не оставляют. Оно, наверное, и к лучшему. Сейчас срочные новости приходят. Про смену тактики, как угодно можно к этому относиться. Смена отношения к действиям Российской Федерации в рамках специальной военной операции. Нанесен ракетный удар по Кривому Рогу. Иные телеграм-каналы сообщают, что в городе нет света и более нет воды. Покажите первые кадры.
Сука, пи***ц, пи***ц.
А вот почему Зеленский безнаказанно уехал из Харьковской области, остаются вопросы. Но, возможно, мы чего-то и правда не знаем. Пожалуйста.
Ну, расширение арсенала используемых средств вполне обосновано. Мы начинали специальную военную операцию против украинских нацистов. И поэтому действовали крайне осторожно, очень аккуратно, стремясь нанести минимальный ущерб гражданам, которые не участвуют в нацистских батальонах. Сейчас, когда реально 100% мы видим, что с нами воюет НАТО, естественно, что арсенал средств воздействия с нашей стороны должен расширяться. Но вообще эти дни стали днями таких признаний. Выяснилось, что с нами воюет не только НАТО, но и Евросоюз. Выступает, я прочитал это выступление, руководитель европейского правительства, Еврокомиссии. Да? Ну, там никто ее не выбирал в Европе, но такие особенности демократии. Она, тем не менее, является руководителем правительства квазигосударства Евросоюза.
Она, кстати, сейчас по железной дороге, которую мы так и не уничтожили, движется, вы не поверите, в сторону украинской столицы вместе с Оленой Зеленской.
Не буду желать ей счастливого пути. Но, тем не менее, вот посмотрел я это ее выступление и хочу сказать, что если бы я был психиатром, я бы охарактеризовал его как параноидальный бред преследования. Потому что делается несколько заявлений. Во-первых, заявляется, и это не там, высказывание журналиста, а это официальная речь первого должностного лица Евросоюза. Она ничего же с ним не говорит, что мы, то есть Европейский Союз, сражаемся, то есть воюем с Россией. Европейский Союз является экономической, политической, социальной организацией, но никак не военным блоком. С какой радостью он воюет с Россией? Где, когда, вот покажите, было бы любопытно узнать, какой-либо орган Евросоюза на основании каких положений Европейской Конституции принял решение воевать с Россией? Значит, или теперь такая особенность демократии, что просто ставят в известность. Вы знаете, а мы уже вот тут воюем, да? Где официальное решение о начале войны с Россией? Его нет. Тем не менее, об этом говорится как о чем-то само собой разумеющемся. Ладно, хорошо. Из-за чего они с Россией воюют-то? Она дальше говорит, мы воюем за нашу демократию, за наши ценности, за нашу экономику и за нашу энергию. Блестяще. Во-первых, они воюют с Россией за свою демократию. А почему они решили воевать за свою демократию с Россией, а не, допустим, с Папуа-Новой Гвинеей, Монголией, какой-нибудь еще другой страной? Вот с какой стати-то? Что кто в России словом хоть каким-то малейшим покусился на европейскую демократию? То есть мы сказали, что все, мы выключаем Северный поток 1, Северный поток 2 и не включим до тех пор, пока вы не ликвидируете свою демократию. Да? Нет же, ничего подобного не было. Просто вдруг захотелось за свою демократию повоевать с Россией. Замечательно. Воюют они с Россией за свои ценности. Какие ценности? Слушайте, пока они только наши 300 миллиардов себе сперли, значит, это они воюют за наши украденные у нас ценности, но с нами же почему-то. Моральные ценности? Ну, собственно говоря, у нас различия в моральных ценностях существенные, мы это знаем, но, тем не менее, например, менее существенные, чем некоторыми другими странами. Предположим, у нас нет уголовного преследования за ЛГБТ, а в Саудовской Аравии, значит, верной союзнице Запада, там за это казнят, вешают. Так почему бы Европейскому Союзу, раз он решил воевать за ценности, ну, захотелось повоевать за ценности, не начать воевать с Саудовской Аравией? Непонятная история. Значит, сражаются за свою энергию. Какую такую свою энергию? Что Россия приняла решение захватить газовые и нефтяные месторождения на территории Европы? Нет. Речь идет о том, что они защищают свою энергию от кого? От нас, поставщиков этой энергии в Европу. Правильно? То есть, или они считают своими ценностями наши месторождения. Тут везде какая-то странная история там, да? То есть, тогда понятней. Это наши ценности. Россия – страна, которая находится на принадлежащих Европейскому Союзу за залежах нефти, газа и угля. Там, да? Тогда надо сказать более откровенно. Либо объяснить, а вот в чем, собственно говоря, вот это принадлежит нам. Энергия наша. Значит, мы ее, не прекращая, поставляли Европейскому Союзу. Делились с Европейским Союзом по очень умеренным ценам. Потом Европейский Союз для чего-то устроил вот эту санкционную войну, в результате чего спровоцировал у себя своими же решениями энергетический кризис и теперь решил с нами за это сражаться. Но это производит совершенно безумное впечатление. Наконец, венец творения. Оказывается, это борьба демократии против самодержавия, говорит Урсула фон дер Лейн, выступая в столице королевства, да, и, так сказать, ничтожество умножить, когда 10, по меньшей мере, стран, входящих в ее объединение, являются монархиями, где глава государства не избирается, а становится таковым, потому что дал себе труд родиться. И оказывается, она борец самодержавия, такая декабристка. Значит, одним словом, это производит очень тяжелое впечатление. И на месте европейцев я бы оценил. Вот стоит человек и несет бред параноидальный, просто абсолютный параноидальный бред, какое-то преследование, сражение за какие-то там ценности и так далее и тому подобное. Кто тебя просил это начинать? Ну хорошо, ты начал вот это сражение за ценности и поставил какие-то цели. Давайте посмотрим, каких целей они в результате добились. Они говорили, что российская экономика разорвана в клочья. Ну, то есть это в России призывают всех экономить тепло, протираться салфеточками, говорят, переживем ли мы эту зиму и так далее и тому подобное. Нет, результат достигнут обратно.
Я напоминаю, в Германии предложено мыться в течение 5 минут, в Австрии в течение 4 минут. В Швейцарии советуют стучать на своего соседа за вознаграждение, если сосед дома нагрел температуру в комнате больше 19 градусов. Потому, что... А разорваны в клочья мы.
Потому что в Европе лучший друг демократии – Ордунг. Так вот, я хочу сказать, на самом деле, вот мы видим, что в данном случае цель, очевидно, не достигнута. Вторая была цель – международная изоляция России. Но мы видим, что Россия активна на международной арене как никогда. Предстоящая встреча с реальным мировым экономическим лидером, каковым является Китай, тому ярчайшее подтверждение. 80% населения Земли проживает в странах, которые отказались категорически присоединяться к антироссийской коалиции. Цель не достигнута совершенно. Значит, наконец, они говорят о том, что их задачей было не просто взорвать экономику, а вызвать в России мощную волну протестов. Скажите, пожалуйста, многотысячные антиправительственные митинги, они сейчас где проходят? В Москве, в Ижевске, в Самаре или в Праге, в Кёльне, в других европейских городах? То есть тоже как-то бились, как говорил Аркадий Петрович Гайдар, да только сами разбились. Вот результат. Небольшие успехи, очень скромные, прямо скажем, тем, кто у нас паникует, очень скромные успехи на боевом фронте на Украине. Но какой ценой они дались? Ведь что сначала говорили? Мы туда не полезем, мы просто будем экономически поддерживать Украину и снабжать оружием. Не получилось. Значит, опустошаются
европейские арсеналы. Давайте будем сами с собой честными. Нас смотрят люди, у людей, наверное, есть доступ к картам. Мы прекрасно понимаем, что та перегруппировка, которая случилась
это потеря.
Из Харьковской области, не является мелким, незначительным успехом для Украины. Это успех чего уж там. Потери колоссальные. Стоило ли оно того? Посмотрим.
Слушайте, мы...
8 тысяч ранено, 5 тысяч убитых, но Харьковская область сейчас
Ольга, мы воюем,
за ними.
Мы воюем, и мы об этом многократно говорили в этой студии. Не с Украиной, а с агрессией коллективного Запада. Когда мы, Россия сталкивалась с агрессией коллективного Запада, это никогда не было легко. Но я просто хочу напомнить.
Конечно, мы все это понимаем, но вещи, тем не менее, называемые своими именами, просто чтобы быть честными с нашими зрителями, которые нам доверяют.
Тем не менее, могу сказать, что когда мы сталкивались в 612 году с агрессией коллективного Запада, поляки и литовцы заняли Москву, но победили мы и отвоевали все территории. Конечно. В 812 году коллективный Запад в лице Наполеона захватил Москву, но победили в итоге мы. Дальше можно продолжать и про 41-й год. Победа в результате оказывалась за нами. Сейчас, да, любая потеря – это потеря. Тем более, что она связана с гибелью наших военнослужащих. Тем более, что она связана с прямыми угрозами для мирного населения. Но, тем не менее, поводов для паники нет. Мы понимаем, что это война с коллективным Западом, и эта война не будет легкой прогулкой, оперетой. Это настоящее серьезное сражение. Поэтому я... Но! Вот очень важный момент. То, что мы видим, что на основных фронтах этой войны не удается достичь успеха в экономике, в политике, в международных отношениях, они терпят поражение. Это означает, что скоро, мы надеемся, внутри самого Запада откроется второй фронт. И он уже открывается. Те люди, которые хотят жить в тепле, которые не хотят воевать, которые не хотят оплачивать убийство людей на Украине ценой своей нормальной, комфортной жизни. Эти люди будут выходить все более и более активно на улицы городов Запада, и они, хотят этого они или не хотят, будут реально играть объективно роль наших союзников. Надеюсь, что зимой эта волна может подняться настолько, что фельдмаршал Урсула будет вынуждена покинуть свой пост.
Пока это довольно латентные союзники, в том смысле, что эти люди, несмотря на то, что их действительно десятки тысяч, если верить их же официальной статистике, в Праге вышло 100 тысяч человек, но эти люди, тем не менее, не способны изменить обстановку на фронтах. Для нас главное, в том числе, ситуация на земле. Как только будут успехи там, сможем разговаривать с ними со всеми с позиции силы. А в отношении экономического фронта всецело и полностью согласна. В пояс кланяемся нашему правительству. Наш экономический блок, чтобы не сглазить, фу-фу-фу, постучите по дереву, справляется блестяще. Блицкриг провалился. И это, конечно, никакая неудача. В этом смысле мы очень и очень хорошо подготовились. И смешная шутка от батьки. Он, конечно, мастак, троллит прямо сейчас европейцев. Взгляните.
Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут.
Саш, вы думаете обо всех. И о Европе, и о всей планете.
Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим. Опа. Хорошие дровишки.
Елка, она такая тягучая.
Тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Елка, березка. Ну, главное, чтобы тепло было.
Да. Жара надает.
Надо подумать, Семенович, да. Как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли.
Замерзли?
Да, ну что ж.
Ну это ж наши соседи.
Да.
Крепкий мужик, молодец. Сейчас срочные новости с тех самых фронтов, где нам очень и очень нужна победа. Подразделения вооруженных сил России нанесли огневое поражение по украинским военным, которые пытались форсировать реку Оскол на Купянском направлении. Дмитрий Габович, пожалуйста.
Ну, на самом деле, как на военном направлении, так и на экономическом направлении у всех есть фамилия, имена, отчество. Очень бы хотелось, чтобы фамилия, имена, отчество тех, кто как бы конкретно неэффективно работает, на различных направлениях были названы. То есть, например, если в том же самом экономическом блоке, шикарно, соответственно, нефтегаз, соответственно, очень нехорошо курс. Потому что, соответственно, на этом происходят разрывы, например, как бы по доходной составляющей. Курс, курс, курс. Бюджетное правило 2.0, где оно? Хотелось бы уже его рассмотреть. Вот, потому что как бы это очень большая проблема. Мы, естественно, у нас валютные поступления большие, вот, а конвертируются они какие-то странным в курсах. Вот, поэтому всего есть как бы, не надо как бы там всех прям как бы обобщать, есть, соответственно, кто замечает на микроэлектронику, вопрос целый возникает. За, соответственно, например...
Говорят, за микроэлектронику отвечает только Тайвань.
Ну вот это мы сейчас
посмотрим. А у нас пока никто не отвечает.
Нет, напоминаю, у нас два завода микроэлектронику производят, так, между прочим, как бы, так вот.
А отвечает Тайвань?
Система одна, другая, соответственно, как бы там веб-часы забирает, но как бы хотелось бы
понятно,
немного.
Да.
Кибербез тоже. Это тоже отдельная песня, просто могу рассказывать бесконечно. Смысл заключается в следующем. Смысл заключается в том, что как бы, когда эффективность начинается тогда, когда мы, во-первых, понимаем, что конкретно происходит, и понимаем, соответственно, какое у этого последствие. Конечно же, против нас серьезно играют. И, конечно, нас пытались выкорчевать, но это не получилось, потому что отдельные люди, продвинутые люди, вот не все вместе, потому что у нас, если все вместе, это значит никто. Вот, а конкретные люди договорились с Индией, конкретные люди договорились с Китаем, конкретно, соответственно, нашли на это танкеры, другие с Объединенными Арабскими Эмиратами договорились, и так вот вместе эти люди, которых надо, соответственно, будет похвалить, поблагодарить, многих там покланяться.
Ну
вот,
да.
Это
а там, где
сделали.
Поражение, там сирота.
А там сирота, нет, там тоже есть люди. Я напоминаю, этих людей уволили, как минимум. Вот. Но это не все люди. Поэтому с этой точки зрения необходимо очень эффективно и правильно ставить приоритеты. Харьковское направление, как бы, это Херсонское направление, соответственно, результат есть? Есть. Соответственно, там Харькова, там отдельные вопросы возникают, кстати говоря. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы всего и составляет. Что касается экономической части. Вот, то надо прекрасно понимать, что, конечно же, нас пытаются выпить. И, конечно, тебе пытаются в декабре, соответственно, сбить нам, соответственно, поставки нефти. Это все прекрасно понимают. И, конечно, мы несем экономические убытки, нам бьют в занятость. Это очевидно, я думаю. Вот. Это очень важно понимать. Вот. Необходимо правильно отобороняться. Если это игра на истощение, а это будет игра на истощение, потому что ядерную страну вы не победите никак, соответственно, вы можете экономически, соответственно, ее истощить. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, да, да, в долгосрочную, как бы, это с процесса делать. Но если, как бы, этот вопрос не решается, и предметно, как бы сказать, не решается вот на военной, естественно, составляющей, то у вас начнут постепенно вот эти люди, которые, как бы, создают определенный, как бы, массив, который выступает, но вы не даете им возможность для того, чтобы политические требования вытащить. Потому что если ничего не происходит, если все это, например, естественно, встает какой-то в оборону и все остальное, когда это, естественно, нет таких решений, нет таких флагов, нет вот этих видео и всех остальных, вот тогда вы можете навязывать условия. А когда, соответственно, как бы кто-то там куда-то прорывается, и на этом фоне как бы снижать поддержку, это маловероятно. Вот. Но экономика сильнее всего этого, слава богу, тоже ей надо поклониться. Почему? Потому что, естественно, что это Урсула фон дер Ляйен со второго круга начинает...
То есть, условно говоря, Урсула фон дер Ляйен и прочих Боррелей и иных мелких и крупного размера агрессоров появился аргумент в пользу того, что Зеленского надо продолжить поддерживать, посмотрите, у него вот успехи.
В пользу того, что, смотрите, надо немножко затянуть, надо вот с этим побороться. Как бы,
еще чуть-чуть, и он...
Вот. Ну вот, опять экономически, но вопрос в другом заключается. Слава богу, у нас экономика больше даже этого. Вот, потому что проблема заключается в следующем. Избиратели в среднестатистическом, это нам говорит, естественно, выборка конкретные данные, соответственно, по отдельно взятым странам, глубоко, ну, не так, чтобы сильно важно, как бы, что внешне происходит, важна экономическая составляющая. Европа была к этому не готова. Она не понимала, что будет осенью, и она не совсем понимала, что будет летом. Летом уже настроения стали падать, резко рейтинги пошли в лето. Почему? Люди считали, что это только весна, им же тоже обещали, что это все в клочья очень коротко, как в свое время Обаме. И после этого начинает деградация составляющая. Причем самое удивительное заключается в том, что это не только Европейского Союза касается. А что это у нас рынки все в США схлопнулись? Они вчера упали больше, чем, естественно, в 2020 году. На пандемии, я напоминаю. Все очень просто, потому что, естественно, там начинает разгоняться безработица. А сверху, естественно, цены на нефть, на газ опять начинают как бы ползти, как в августе они были. То же самое сейчас происходит, например, в Европейском Союзе. То есть проблема заключается в следующем. Начинается отопительный сезон. Вот что самое важное. Хотелось бы, конечно, чтобы другие вещи были важны, но теперь, к сожалению, это так. Вот, или к счастью. Вот, проблема заключается в следующем. На фоне отопительного сезона все эти проблемы, они обострятся. Ну, например, сейчас, естественно, почему Германия проблемами занимается? А им приходится выкупать целую компанию, которую надо забрать примерно где-то только в сентябре 7 миллиардов. Ну, просто взять и насобирать 7 миллиардов просто ей. Вот так вот, чисто дать. Еще 20 миллиардов до конца года взять, чисто дать и собрать. Только на одну компанию, как вся поддержка, которая необходима будет Украине со стороны США. Это крупнейший поставщик. Только на одну компанию. Таких компаний там 5, как минимум. Ну, две основные. Поэтому с этой точки зрения это настолько незначительные эти объемы по сравнению с триллионами, которые там сверху висят, вот этого всего боятся. И вот под это все, соответственно, происходят очень серьезные проблемы. И когда выходят европейские коллеги и говорят о том, что, ребята, сейчас такое дело, необходимо терпеть. Вот это терпеть, вопрос, сколько это будет терпеть. Мы все прекрасно понимаем, что это вопрос времени. Если это вопрос в долгую во время, то, конечно, там через 5-7 лет как бы, произойдет как бы, адаптация, там, соответственно, найдут какие-то каналы и тому подобное. Наша основная задача не сидеть, не ждать труп своего врага. Наша задача заключается в том, чтобы экономическую составляющую как бы, видоизменять. Естественно, если мы, естественно, в долгую играем, то надо переориентироваться, соответственно, усиливать свои позиции с точки зрения как бы, экспорта. Если мы играем в среднесрочной перспективе, необходимо, соответственно, иметь какую-то позицию. Самое главное, объяснять гражданам, всем объяснять, что мы конкретно хотим. Что мы хотим, соответственно, от Европейского Союза, что мы от него конкретно хотим, вот это, какой для нас выход там, какой может быть, что мы конкретно хотим в других направлениях. Поэтому, что сейчас происходит? Сейчас происходит очень серьезный как бы, экономический удар, он будет очень серьезно осложняться, идет определенная электоральная составляющая плюс к этому, соответственно, помимо выборов в Швеции, у нас, соответственно, выборы в Италии, которые будут очень серьезным, важным как бы, показателем, потому что Италия все-таки третья по факту страна, вот, в Европейском Союзе, как бы основной массив, который он себя несет. Вот, и плюс ко всему, конечно же, основной этот источник всего этого процесса – это Германия. На ней держится вся эта составляющая. Она – становой хребет всей экономики Европейского Союза. И если она уже начнет под давлением оказываться, это будет очень большая проблема. Дополнительный риск, конечно, ранний отопительный сезон. То, что сейчас уже происходит. Что это все начали задумываться о 19 градусов? А потому что не было этих 19 градусов. У нас температура, соответственно, в этой территории уже падает менее 10, я так напоминаю. И люди начинают эти 19 градусов, эти 17 градусов чувствовать ночью. Второе, что это означает? Это означает, что включается отопительный контур. У вас начинает, соответственно, уже больше потребление газа. Это видно. То есть даже несмотря на высокую заполняемость газовых хранилищ, уже начинается как бы частичный отбор. Поэтому с этой точки зрения основная задача заключается здесь в том, чтобы как бы в энергетическую составляющую как бы правильно подготовить политическую часть, что надо опасаться. Ну, судя по всему, соответственно, ограничения по газу предъявлено никому не будет, хотя как бы концепция Урсулы заключается в том, что она предлагает каждой стране установить свой потолок, исходя из типа отношений. Вот это очень интересно. Вот, как они, вот какой тип отношений, например, для газа США? Вот мне чисто интересно, а вот Катар, он как бы где находится вот с этой точки зрения? А Норвегия, которая член Европейского Союза, все это может утопить. А это основные поставщики, так, между прочим. Алжир, например, так, который сейчас ведет военные действия активные, я напоминаю. Активные военные действия он сейчас ведет в той или иной степени. Вот, в Западной Сахаре. Поэтому вопрос, это самое интересное заключается. Заключается в том, что единой позиции в Европе уже нету. Ни по газу, ни по нефти, даже электроэнергетика. То, о чем они договорились, казалось бы, уже сейчас немного эрозирует. Единственное, о чем мы согласились, это, собственно говоря, по налогу на энергокомпании. Ну, соответственно, мы сейчас в Financial Times, естественно, все почитали сюда, вот, и поняли, что 140 миллиардов не спасет Европейский Союз. Там одному, соответственно, рынку на маржин-колах требуется 1,5 триллионов. Одному рынку. Это один рынок. Вот, то есть у них уже, соответственно, расходы примерно как бы, там, около 500 миллиардов. То есть они уже в три раза выше, плюс, чем, соответственно, у них заложено. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, как бы экономическая ситуация плюс-минус предрасполагает, но надо прежде всего заняться собственной экономикой, это первое. И сейчас важным фактором являются в том числе те риски, которые у нас возникают на периметре.
Срочные новости приходят. По предварительной информации, целью ракетного удара в Кривом Роге, то, чего мы сегодня начинали, могла стать городская Криворожская ТЭЦ. Информация противоречива, но есть данные, что удар наносился с стратегического бомбардировщика. Ждем подтверждения, ждем информации от Минобороны. То, что транслируем сейчас, это украинские издания. Товарищ полковник.
И раньше раздавались, и сейчас раздаются призывы к нанесению ударов по центрам принятия решений на Украине. Но, на мой взгляд, это мероприятие во многом лишено смысла. Почему? Потому что все-таки центры принятия решений находятся не на Банковой улице, они находятся совершенно в других местах. Это Вашингтон, это Пентагон, это Брюссель, это Монс, а представители военно-политических...
Банковая сегодня прям по запросу специально выехала для нас в Изюм, а мы... Ну ладно.
Представители военно-политического руководства...
И все специалисты из офиса президента Зеленского. Сам Зеленский сказал, что привез руководящий состав ВСУ.
Тем не менее, представители военно-политического руководства Украины самостоятельными игроками в этом процессе не являются, а лишь ретрансляторами принятых решений, причем решений, принятых совершенно в других местах. Теперь несколько слов о том, что касается поставок вооружений и военной техники. Вот тут наблюдаются определенные странности. В чем? Казалось бы, как говорят западные политологи, вооруженные силы Украины отражают нашествие орд с востока, ведут борьбу, идет борьба света с тьмой, добра со злом. Но вот как-то поставки вооружений и военной техники, несмотря все-таки на их немалый объем, выделение очень больших и финансовых средств, тем не менее, вот поставили вооруженные силы США Украине до полтора десятка хаймарсов, будем немножко округлять. В той же самой Румынии, которая не ведет борьбу добра со злом, этих хаймарсов 50, к примеру. Специальная военная операция продолжается уже сравнительно, ну, скажем так, продолжительное время. За это время вооруженным силам Украины можно было поставить как минимум воздушную армию. Иногда ссылаются на то, что пилотов готовить долго, это достаточно сложный процесс. Ну, действительно, молодого человека с нуля подготовить к управлению многофункциональным истребителем, это достаточно сложно. Но если послать туда пилота с уровнем квалификации не ниже второго класса, то его переучить сравнительно легко. Могу даже некоторые этапы назвать. Сел в кабину, до автоматизма освоил все органы управления, все переключатели, запуск двигателей, руление, сначала по МРД, магистральной рулежке, потом пробежки. Потом просто пробежки, потом с отрывом носовой стойки шасси, ну потом полетел, все. И это сравнительно, тем не менее, этого почему-то не происходит. Тех же самых «Хаймерсов» в Соединенных Штатах более 400 штук. Украине поставили 15. Танков «Абрамс» 10 тысяч, не поставили ни одного. БМП «Брэдли» примерно столько же, не поставили ни одного. «Леопардов» 3 тысячи, ни одного не дали. БМП «Мардер» 3 тысячи, ни одной не дали. И поэтому вот... Когда говорят о том, что Украина преисполнена каких-то наступательных планов, ну, как вы, собственно говоря, собираетесь воевать дальше без тяжелого вооружения? Или, я это выскажу в качестве, конечно, предположения, или позиция Запада заключается, это в виде вопроса мы это сейчас формулируем, по отношению к Украине, типа проиграть мы вам не дадим, но и на победу не рассчитываете. Может, в этом заключается глубинный смысл поставок вооружений и военной техники со стороны коллективного Запада. Потому что, несмотря на большой объем поставленного, с этим войну не выигрываем.
Ой, нет, товарищ полковник, на это не будем рассчитывать. Все чаще наши так называемые западные партнеры рассуждают на тему того, что хотели бы добиться не просто поражения Российской Федерации, но уничтожения Российской Федерации, а также ее расчленение. Что касается Кривого Рога, уточнение. Ракетный удар по Кривому Рогу был нанесен с бомбардировщика Ту-95МС ракетами Х-101. Подробности после рекламы. Итак, российские войска нанесли ракетные удары по объектам в Одесской области, Кривом Роге и Запорожье. Информацию подтвердили местные гауляйтеры. Зеленский, кстати, родом из Кривого Рога, там прозвучало минимум 6 взрывов. Предположительно, удар был нанесен ракетами Х-101 самолета Ту-95МС. Это бомбардировщик. Целью удара стали объекты критической инфраструктуры, в частности, насосная станция и Криворожская ТЭЦ. Это третья по мощности тепловая электростанция на Украине.
Сука, пи***ц, пи***ц. Еще одна.
Пошла. Сейчас будет обратно взрыв. Есть, да. Хороший.
Пожалуйста.
Завтра состоятся очень важные переговоры, я бы сказал, и политические, и имиджи, какие угодно. Путин, Си Цзиньпин, Самарканде. 4 февраля, да, они жали друг другу руку в Олимпийском Пекине. Завтра это сделают снова. Понятно, что основные вопросы, ну, я бы выделил три основных ключевых проблемы, которые, конечно, затронут лидеры завтра в Самарканде. Во-первых, это проблемы взаимной безопасности от Запада, от НАТО. Причем новым акцентом явно будет как бы подчеркивание взаимосвязи украинского кризиса и тайваньского кризиса. Раньше это тоже подчеркивалось, очевидно, что в основе американский проект, различные, так сказать, вот эти все безумные американские визиты на Тайвань, транши и украинская ситуация, которую мы разбираем. Но сегодня эти два как бы случая, они приобретают взаимозависимый характер. То есть имеется в виду, что чем острее там и там, тем ближе, тем сильнее, качественно сильнее российско-китайское военное сотрудничество, ну, де-факто полусоюзническое. Фактически речь даже уже не идет сегодня там только о военных маневрах, там различных, так сказать, поставках. Не только, это было всегда. Сегодня качественно новый этап. Фактически можно говорить о том, что есть элементы совместной стратегической обороны, элементы стратегического планирования, уплотнение кооперации в системе СПРН, системы предупреждения ракетного нападения. Вот коллега знает, то есть мы в свое время помогли Китаю создать и так далее, и так далее. Мы многого не знаем, но совершенно понятно, что эти два случая, Тайвань и Украина, они взаимосвязаны, и они как бы, ну, еще более сближают противников. Второй очень важный момент.
Почему Китай нам не продает беспилотники?
Не продает?
Беспилотники. Нет.
Ну, мы всего не знаем по ВТС. Да, возможно, такие поставки есть. Просто есть вещи, которые не афишируются. По просьбе, скорее всего, как мне кажется, китайской стороны. Ну, посмотрим. Я скажу больше. Вы понимаете?
Ну, было бы странно, если бы они нам их продавали, мы бы покупали и не использовали в рамках специальной военной операции. На фронте беспилотников китайских нет.
Нет, ну, пока нет. Придет время, ведь у нас свои есть там и другие технологии.
У нас со своими проблемами, вежливо выражаясь.
Может быть. Но вы понимаете, проблема в другом. Формально, точнее официально, как вы знаете, Китай занимает дружественный нейтралитет. Ну, это всем известно, это, так сказать, не менялась позиция. Но как раз встреча Путина и Си Цзиньпина завтра, она в этот как бы в эту форму дружественного нейтралитета вносит новые акценты. Ну, конечно же, по инициативе Пекина и Москвы, естественно, ну и других стран, стремительное, радикальное глобальное расширение ШОС. Это будет происходить в течение года. То есть восьмерка, которая существует сегодня, она превращается на наших глазах в десятку за счет интеграции Ирана и Белоруссии. То есть это 24% мирового ВВП на минутку. А самое главное, что фактически, если мы раньше говорили, что ядро ШОС это Россия, Индия и Китай, после 2017 года, когда Индия и Пакистан вступили сегодня, ну, через год как минимум, это будет другое, обновленное ядро. И не просто ядро, то есть Белоруссия, Россия, Иран, Китай. Это не просто ядро ШОС, это и стратегическая линия или ось безопасности Евразии, Большой Евразии. А если шире говорить, в принципе, вообще ведь расширение ШОС это с подачи России и Китая институализация Большой Евразии. То есть это комплексный процесс, который очень важен в плане безопасности и других компонентов. И третий вопрос, который завтра, конечно, затронут лидеры, это вот этот глобальный, очень непростой, ну, я бы сказал, такой длительный процесс инвестиционного, торгового, углеводородного, технологического, ну, как логистического поворота России к Китаю, Китая к России. То есть не просто увеличение торговли, она, кстати, тоже значительно увеличивается, то есть на 1 июля 97,3 миллиарда, ну, 30% рост экспорта и 52, по-моему, импорта, то есть по итогам примерно 150, наверное, миллиардов будет. Но дело не в увеличении объема, а в том, что структурно, логистически это очень сложный процесс. То есть гигантская машина как бы поворачивается на восток. Нам кажется просто, на самом деле это масса нестыковок ведомственных, логистических. И в этом смысле вот российский Дальний Восток, только что во Владивостоке закончился 7-й ВЭФ, фактически, ну, он справляется, но в новых условиях уже частично и не справляется. Забиты контейнерные перевозки, порты. То есть, кстати говоря, вот на полях ШОС будет очень важная встреча. То есть, кроме традиционного окна Дальнего Востока, мы видим стратегическое новое, трансмонгольское, вот этот треугольник Россия, Монголия и Китай, будет встреча трех лидеров, Путина, Си Цзиньпина на полях ШОС и Хурлсуха, монгольского президента, по формированию газопровода транспортного, транзита газа, транспортных проектов и вообще в целом вот формирование как бы нового коридора, нового направления в Китай. То есть старое, в кавычках, традиционное Дальний Восток и новое через Монголию. К чему я это говорю? То есть если суммировать безопасность, инфраструктуру, торговлю, ну, то, что будет завтра обсуждаться, можно сказать так, что вот как бы геополитически, да и в прикладном смысле тоже, Путин и Си Цзиньпин не просто формируют новые проекты, как бы запускают новые, так сказать, ну, интересные очень маршруты и варианты. Формируется, так скажем, и через ШОС, и на двухстороннем уровне новый, обновленный, не американский, не западный мир. База институциональная ШОС, но а двухсторонняя российско-китайская ось как основной стержень.
То есть они еще не встретились, а на Западе уже сказали, что формируется новая ось зла. Сейчас срочные новости приходят. Генсек ООН провел переговоры с Путиным, разговаривали на тему доставки продовольствия и удобрений, почему важно сейчас, потому что завтра Путин будет встречаться еще и с Эрдоганом, встанет вопрос о несостоятельности зерновой сделки. Вернемся через минуту. Итак, ждем официальных сообщений от российского министерства обороны. ВКС нанесли удары по Одесской области, Запорожью и Кривому Рогу. Поражена третья по величине украинская ТЭС. Ну а генштаб ВСУ только что сообщил, что подготовку в Великобритании и Северной Ирландии прошли еще 5000 украинских военных. ВСУшники получили базовые навыки в тактической, как сообщается, медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке. Обучают их, разумеется, инструкторы из Канады, Голландии, Новой Зеландии и Великобритании. Все это очередное, прости господи, сколько еще нужно подтверждений того, что в воюем мы не с Украиной, а со всем коллективным Западом и, естественно, НАТО. При этом профессиональные головорезы из-за рубежа сейчас чуть ли не костяк армии Зеленского. На многих видео они наводнили сейчас украинский сегмент интернета. Слышна исключительно английская речь, я имею в виду в рамках контрнаступления в Харьковской области, и ни слова там, все чаще на мове. Один из иностранных наемников на Украине, бывший британский морпех Джон, заявил, что у России бесконечный запас вооружений, достаточный для того, чтобы воевать вечно.
Когда я сюда приехал, я присоединился к украинской морской пехоте вместе с несколькими другими британскими добровольцами, которые, к сожалению, теперь попали в плен. Они были захвачены в Мариуполе. Да, это были Эйден Аслин и Шон Пиннер. Мы служили вместе в морской пехоте 3 года. Где-то в целом провели 2 года на передовой. Я жил рядом с аэропортом в Гастомеле, так что я видел эти 40 вертолетов, пролетающие над головой, когда русские начали наступление на аэродром. Это было безумие. Я не воевал в Буче, я работал медиком. Из моего опыта того, как я уезжал из Бучи, русские военные вели себя очень профессионально. Совершенно очевидно, это были профессиональные военнослужащие, контрактники. Потому как они разговаривали, можно было сказать, что они больше озабочены военной ситуацией. Да, они знали, что есть зеленый коридор. У них не было такого, чтобы «О, украинцы, давайте просто перебьем их всех». Если ты профессиональный военный, то чем больше гражданских покинет территорию, тем для тебя лучше. То, что я видел в Буче, это очевидно. Видно, были лучшие из лучших ВДВ. Выглядели они очень профессионально, превосходно оснащены. Многие из них были довольно молоды. Неограниченный арсенал, безграничное количество бронетехники. Вы знаете, у них достаточно боеприпасов и оружия, чтобы продолжать эту войну вечно. Ядерное оружие, я надеюсь, никогда не будет применено.
А я и не беспокоюсь об этом, потому что если они его применят, нам все равно конец.
Если они его применят, ничего с этим не поделаешь. Это как с авиаударами, я это понял еще в Сирии. Я считаю, что могу быть хорошим мостом между украинцами и жителями Запада, приезжающими сюда, чтобы помочь. Мы тренируем украинских солдат и экипируем их бесплатно последние 6 месяцев.
При этом обучают и вооружают украинских нацистов Запад куда дольше, чем последние 6 месяцев. В американском Сенате законопроект о поставках оружия Киеву по договорам Ленд-Лиза был представлен в январе, более чем за месяц до начала спецоперации по защите Донбасса. Один из соавторов законопроекта – американский сенатор, республиканец Техаса Джон Корн. Сейчас он же попытался протолкнуть в Конгрессе очередной законопроект по накачке ВСУ оружием и выступил с пламенной речью. Помимо традиционных обвинений в адрес агрессивных русских, призывов нанести Путину поражение, страшилок о том, что Москва не ограничится захватом Украины, Корнер продемонстрировал блестящее, ну, как ему кажется, знание истории. По его словам, Путин мечтает возродить Российскую империю, которая существовала, так и сказал, во времена СССР. То бишь сенатору из Техаса стоило бы не лезть в политику, а пасти коров верхом на коне, чем обычно и занимаются традиционно техасские ковбои. Послушайте.
Почти 7 месяцев назад Россия начала неспровоцированную войну против Украины. К счастью, цивилизованный мир сплотился вокруг Украины, снабжая ее инструментами и оружием, необходимыми не только для борьбы, но и для победы в этой войне. Наша материальная поддержка Украины не совсем альтруистична. Соединенные Штаты инвестируют не только в победу Украины. Мы также направляем наши ресурсы на поражение России. Мы пытаемся помочь потушить огонь, прежде чем он распространится еще дальше, на Запад. Мы знаем, каковы устремления господина Путина восстановить великую Российскую империю, которая существовала, когда существовал Советский Союз. Мы участвовали в расширенном обмене информацией и разведывательными данными в режиме реального времени, которые, я думаю, помогли Украине укрепить национальную оборону. А теперь помогли и контрнаступлению, которое они в настоящий момент проводят, пытаясь вернуть часть своей территории, оккупированной Россией ранее.
сейчас срочные новости продолжают проходить. В Кривом Роге после обстрела ВКС России повреждена насосная станция и Криворожская ТЭС. Информацию подтвердили на месте. Вода в кране пропала. Есть проблемы со связью и перебои со светом. Ну, то есть тактика ведения боевых действий изменилась. С нашей стороны ВСУшники своим традициям при этом верны. На захваченных территориях проходят массовые зачистки нелояльного киевскому режиму населения. Посетивший Изюм Зеленский встретился только с военными. Все мирные жители, согласно официальной информации, только вдумайтесь, находятся на фильтрации. О необходимости задерживать коллаборантов высказался и сам президент Украины, все в том же Изюме. Его советник Арестович продолжает угрожать, говорит, что все добровольно получившие российские паспорта люди получат тюремный срок за госизмену. В военное время он уточнил, раньше говорили 15 лет, нет, говорит, пожизненное заключение. А вот так ведут себя украинские псевдоосвободители. На этих кадрах боевик из Казахстана, который сражается на стороне ВСУ, он утверждает, что коллаборантов ждет ад, которого они еще ни разу в жизни не видели. Несмотря на все это, глава евродипломатии Боррель считает, что вооружать украинских боевиков – дело благое. И требует делать это еще интенсивнее.
Секретарь Совета Безопасности Украины заявил, что Украина не собирается довольствоваться Донбассом или Крымом или военными репарациями, а хочет полностью демилитаризировать Россию. Так что думает ЕС о такой стратегии?
Почему Россия должна стать победителем, выйти победителем из этой войны?
Главный дипломат Евросоюза Боррель, который называет Россию фашистским режимом, призывает добиваться уничтожения русской армии на войне и только потом соглашаться на мир. Следующий транш военной помощи из США, еще 600 миллионов, к предыдущим 15 миллиардам, будет объявлен в следующий вторник.
Мы идем в ногу с украинцами, разговариваем с ними каждый день. Шеф Пентагона Остин провел еще одну встречу контактной группы, где присутствовали представители 50 стран. С украинцами в режиме реального времени ведется диалог о том, каковы их военные потребности. И я бы также добавил, что многие из систем, которые мы предоставили за последние несколько недель и пару месяцев, доказали эффективность и помогли украинцам перейти в нападение. Конечно, системы «Хаймерс», о которых мы так много говорили, используются с большей эффективностью.
Контрнаступление в Харьковской области, которое Пентагон фактически объявил переломным моментом в войне, Киев, как сообщает изданию «Нью-Йорк Таймс», готовил в тесной координации с генералом армии США Марком Милли. Председатель Объединенного комитета начальников штабов лично выбирал направление для атаки. Украинских солдат, судя по этим кадрам, в прямом смысле слова пустили в расход. Так выглядит уничтоженная база наемников. А это понтонная переправа через реку Ингулец в населенном пункте Давыдов-Брод. Вокруг разбитая украинская техника. А это кадры ликвидации украинского контингента под Изюмом. Удар нанесли российские аллигаторы. Те, кому удалось унести ноги живым, как немецкий боец иностранного легиона «Паскаль», жалуются на ужасное снаряжение. Выдают три прибора ночного видения на семерых.
Там было отвратительное снаряжение. У нас элементарно не было связи с ближайшей группой. Внутри нашей группы мы были вынуждены общаться без рации. Более того, три ПНВ на семерых. Группа отправляется в бой с малым количеством боеприпасов и плохим снаряжением. Люди от этого гибнут. В моем случае было также никаких приемлемых условий для ведения боевых действий. Мы просто пушечное мясо.
Случались доклады о том, что командиры групп продают современные образцы вооружения на черном рынке.
Комитет Палаты представителей США собирается на секретное заседание, чтобы предположительно одобрить срочное финансирование для Украины. Зеленскому помогают не только с планированием, но и с целеуказанием прямо из космоса.
Использование коммерческих космических возможностей для наращивания военного потенциала доказало эффективность для украинцев.
Из украинского театра военных действий мы должны извлечь некоторые важные уроки, чтобы потом использовать их в сфере проектирования наших космических сил.
Закупка коммерческих спутниковых изображений помогает подготовить и предоставить информацию украинским союзникам. Также можно использовать спутники, эксплуатируемые компанией Virginia, для обнаружения перемещения российских войск на Донбассе. Это не первый случай эффективного использования коммерческих технологий.
Отчитывается о результатах контрнаступа все тот же Залужный. Ежедневно звонит главкому НАТО Кавали и начальнику Генштаба Америки. Вашингтон толкает Зеленского дальше. На страницах «Вашингтон-Пост» мечтают, чтобы ВСУ отбили Херсон, а затем Мариуполь, пусть и с потерями.
Россия контролирует большую территорию на востоке и юге Украины, включая стратегически важные города Мариуполь и Херсон. По словам официальных лиц, украинские прорывы там будут более ожесточенными, чем в последние дни. Но боевые действия в этих регионах нанесли серьезный урон украинским силам. Они сообщают, что им не хватает артиллерии, необходимой для выбивания лучше оснащенных и закрепившихся российских войск.
Шановный пан Арастус.
Зеленский принимает в Киеве министров обороны Дании и Эстонии. Долго трясет руку бывшему генсеку Альянса. Проект международного договора по гарантиям безопасности для Украины составил лично Андерс Фог Расмуссен. 10-страничный документ, в частности, предполагает пожизненный запрет на снятие антироссийских санкций и усиление военной помощи Украине.
Мы передали президенту Зеленскому именно сегодня наш документ, который называется «Киевский документ безопасности». Это весть Путину, и она в полной мере выражает, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. И вторая весть Путину состоит в том, что вы никогда не победите в этой войне.
Вы никогда не переможете в этой войне.
Мы немедленно начинаем работать с этим документом. Мы немедленно включаемся в консультации с основными нашими партнерами, которых мы видим будущими гарантами украинской безопасности.
Наша задача
— согласовать подписание этого документа в очень короткие сроки.
Бюджет 2023 года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война — это дорого, это очень дорого. В бюджете, который мы подаем, есть один главный приоритет — оборона и безопасность нашей страны.
1 триллион 136 миллиардов гривен,
или почти 50% всего бюджета, будет направлено именно в сектор безопасности и обороны. Это зарплаты военных, это обеспечение армии, ремонт, покупка техники и оружия, а также еще много важных для обороны вещей.
Увеличение расходов на оборонку Зеленскому уже не поможет. Так сейчас выглядит Харьковская ТЭЦ-5. В городе до сих пор перебои с электричеством. Если Россия продолжит наносить такие удары, Украина может целиком погрузиться во тьму. Доставить оружие по железным дорогам тоже уже не удастся.
До новой хвыли эвакуации.
К новой волне эвакуаций и возможных чрезвычайных ситуаций готовится Львовская область. Очередной наплыв переселенцев может возникнуть зимой из-за атак россиян на критическую инфраструктуру. Оккупанты пытаются обесточить наши города и оставить украинцев без света и тепла.
Мы уже сейчас, действительно понимая риски, которые могут быть у нас зимой, готовимся ко всем чрезвычайным возможным событиям и готовимся к тому, что могут быть еще волны эвакуации. Если, как мы видим, Россия не боится атаковать наши электростанции, то мы понимаем, какие могут быть их следующие шаги, когда начнется зима. Поэтому Львовская область к этому готовится. И всех, кого нужно будет приютить, Львовская область будет готова принять.
Первый официальный комментарий по поводу ситуации в Кривом Руге только что появился на Украине. Заместитель главы Офиса президента Украины, то есть Тимошенко, сообщает о 8 прилетах по городу. Уничтожена якобы насосная станция. Украинцам запрещено публиковать в социальных сетях последствия ракетных ударов. Это преступление по их нынешнему законодательству. Так вот, повреждена, уничтожена насосная станция. Удар был нанесен по Криворожской ТЭС. Это третья по величине станция на Украине. Новости из Харьковской области в том числе. новое объяснение, почему Зеленский не встретился с мирными жителями, исключительно и только с военными. Они действительно мирные, все на фильтрации, но, мол, вы не беспокойтесь, фильтрация займет всего 10 дней. Нормально. Пожалуйста.
Ну, военная операция или война вступает в другую фазу, собственно говоря. К настоящему времени, насколько мне известно, украинские ВСУ мобилизовали 600 тысяч человек, и поставлена задача довести эту численность до 2 миллионов. Речь, конечно, не идет о квалифицированных военных, речь идет о фактически призыве на войну всех, кто в состоянии держать в руках оружие. На Украине решили воспользоваться опытом советских времен и создана ставка Верховного Главнокомандования, она так и называется, во главе с Зеленским, который везде и всюду пиарится как Верховный Главнокомандующий. И, конечно, на это нужно каким-то образом отвечать с нашей стороны, потому что идея, что мы 10 сталинскими ударами или малой кровью, большим ударом добьемся своих целей, она, мне кажется, уже отмерла для всех, кто сколь-нибудь маломальски пытается разобраться в ситуации. И она не только по этой причине ушла в прошлое, но и по причине вполне очевидной, что мы ведем борьбу не с одной лишь Украиной, и даже не столько с Украиной, как многие считают, сколько с ее покровителями на Западе, которые сочли, что это удобный повод, происходящее на Украине, поставить Россию на место, а лучше так вообще добить Россию, попробовать ее развалить, спровоцировать внутренние катаклизмы и так далее. Все это совершенно очевидно и требует с нашей стороны адекватной реакции. Я хочу сказать, что элементы этой реакции я вижу, по крайней мере. Но если на прошлой неделе везде, кроме телевидения, было модно говорить о том, что не стоит на самом деле праздновать, когда у нас сложности, неудачи на фронте, когда мы отступаем, а тем не менее фейерверки состоялись, то уже на этой неделе сначала в Краснодарском крае, затем в Ростовской области сделали выводы, и руководство этих областей, несмотря на всякие юбилейные даты, годовщину этих регионов, всякие празднования отменило, именно потому, что не время праздновать. И я считаю, что поступило правильно, и это надо было бы поддержать и дальше. Но это только внешняя сторона дела. Важно сделать выводы, как мне кажется, и здесь слово за военными, за специалистами, что именно необходимо для того, чтобы произошел перелом в военных действиях. То, что мы сейчас, в том числе и на каналах телевидения, в ходе разных ток-шоу, гадаем, а вот где нанесет удар рука? В самом ли деле в районе Херсонской области, или в районе Запорожья, или еще где-то, или пойдет на Донбасс, означает, к сожалению, то, что мы на время утратили инициативу в ведении военных действий. Вместо того, чтобы они ожидали, где мы нанесем удар, мы сейчас, ну, по крайней мере, те, кто это обсуждает, задаются этим вопросом. Где этот удар будет нанесен? Это нужно преодолеть. Нужно вернуть себе инициативу, и эта инициатива должна привести к успехам. Но очевидно, что теми силами, которыми сегодня мы ведем эту борьбу, их оказывается недостаточно. Значит, впереди очень серьезные и важные решения, и эти решения должны быть восприняты нашим народом, нашей страной, потому что никакого выбора, кроме победы, у нас нет. Вот, собственно, и все.
Но вы народное население раньше времени не запугиваете?
Я никого не запугиваю. Я говорю о том, что мы должны сделать выводы, и выводы, по-моему, совершенно очевидные. Почему это называется запугиванием?
Вы, велика вероятность, имели в виду мобилизацию. Пресс-секретарь Путина сегодня еще раз сказал, но много на этот счет сейчас разговоров, имели вы в виду, не имели вы в виду, намекали, подразумевали.
Пресс-секретарь президента не является, на мой взгляд, военным специалистом.
Это совершенно точно, но он транслирует так или иначе позицию президента, во всяком случае уполномочен на тех утренних брифингах, которые он проводит, сказал, что речи о мобилизации сейчас не идет. Что касается российского контингента, линия фронта гигантская, 2000 километров. Наша группировка 200 тысяч человек. Разумеется, не так много для такого большого фронта. Про Кривой Рог еще уточнение. Прилеты по гидросооружениям на Карачуновском водохранилище. Река Ингулец. Резко поднялся уровень. Кадры на ваших экранах. Река вышла из берегов. Еще раз скажу, ждем заявления Министерства обороны Российской Федерации, пока информация приходит из украинских источников. Товарищ генерал.
Я, в общем-то, вот хочу продолжить то, что начал Константин Федорович. Вы знаете, вот чем больше смотришь вот на эти кадры, Изюм там, флаг, когда срывает американец, тем больше убеждаешься в том, что мы воюем, действительно, мы воюем с коллективным Западом. Никакая это не гибридная война. Ну, есть элементы гибридной войны в плане информационной, там, экономической. Но вообще-то это уже нормальное боевое столкновение. Мы на Украине воюют. И я уверен, что, ну, есть, конечно, наемники, которые, так сказать, там, получают за это деньги, но я абсолютно уверен, что там очень много кадровых военнослужащих ведущих стран НАТО. И англичане, американцев, может быть, меньше. Американцы вообще любят подставлять своих союзников, когда дело идет о реальных потерях. Поляки, представители других натовских стран. Поэтому это нормальное уже боестолкновение российских вооруженных сил и вооруженных сил западных государств, не только стран НАТО. Все эти разговоры о том, что вот было тут, вы говорили о том, что они там подготовили 5000 человек. Но это все разговоры в пользу бедных. То, что за две недели можно подготовить специалиста, который обслуживает, эксплуатирует сложную технику, я думаю, что это, я говорю, разговоры для людей несведущих. Сидят там экипажи наверняка, западные экипажи, целеуказания осуществляют американцы для своих хаймерсов, это уже тоже практически признано. Развединформация, которая льется потоком, тоже не скрывается. То есть все это уже нормальная настоящая война России с коллективным Западом. Поэтому вот еще раз повторю, что с моей личной точки зрения, конечно, группировка очень такая не очень многочисленная, 200 тысяч человек, она, конечно, не совсем достаточно, скажем так. Но это дело Генерального штаба, Министерства обороны для того, чтобы определять количественный и качественный состав нашей группировки. Теперь по поводу, хотелось бы просто прояснить понятие, вот мы наносим удары по критической гражданской инфраструктуре. В период ведения боевых действий нет такого понятия, как гражданская инфраструктура. Есть военная инфраструктура, это аэродромы военные, военно-морские базы, пункты управления и связи, узлы связи, то есть то, что непосредственно задействуется в ходе ведения боевых действий. А есть инфраструктура двойного назначения. Вот американцы накладывают на нас санкции на товары двойного назначения. В принципе, любую электронную плату, будь она в холодильнике или в пылесосе, это все равно, так сказать, продукция двойного назначения и подлежит санкционированию. Также и что касается инфраструктуры. Транспортная инфраструктура – это структура двойного назначения. По ней осуществляются перевозки техники. Мосты. Что украинцы, почему они долбят Антоновский мост вот под Херсоном? Потому что они хотят прервать логистическую цепочку снабжения нашей группировки. И мы имеем тоже полное право уничтожения и мостов, и тоннелей.
Справедливости ради не хотят, а уже прервали... Антоновский мост, в том смысле, в котором он должен реализовывать эту функцию, ее реализовывать не может, там наведена понтонная переправа, они добились.
Вот и они пусть...
А мы к их инфраструктуре с любовью.
С любовью, вот не очень, так сказать. Энергетическая.
Неразделенная.
Энергетическая инфраструктура. Это тоже структура двойного назначения. Это структура, которая обеспечивает устойчивость связи, устойчивость функционирования многих систем, которые имеют, так сказать, исключительно боевое применение. Нефтеперерабатывающие заводы. Это что, гражданская инфраструктура? Да, там производят бензин, на котором ездят автомобили, но там же производится и бензин, и дистопливо, который идет на снабжение вооруженных сил. Заводы, которые ремонтируют технику, пусть это наполовину гражданский завод, там в Харькове, в Киеве, которые выпускают, может быть, и гражданскую продукцию, но они также осуществляют и ремонт техники вооруженных сил Украины. То есть, еще раз хочу повторить, нет чисто гражданской инфраструктуры. Поэтому в ходе ведения активных боевых действий все эта инфраструктура двойного назначения, она является законными целями для уничтожения и подрыва боеспособности вооруженных сил противника. Я думаю, что наше командование придерживается точно такой же точки зрения. И думаю, в ближайшее время соответствующие решения уже начали. Началось применение дальней авиации. В Сирии мы очень эффективно применяли дальнюю авиацию. Те же 101-е ракеты, они высокоточное оружие. С безопасных высот уничтожают... Очень-очень важные элементы инфраструктуры. Вот сейчас уничтожили Криворожскую ТЭС. Очень хорошо. Пусть продолжают это дальше. Ну и последнее, конечно, вот когда я прочитал вот этот вот договор, который... Ну это бред сумасшедшего, конечно. Я понимаю, может быть, Расмуссен тоже уже сдвинулся умом. Но нормально...
Писали два человека. Расмуссен, это экс-руководитель Североатлантического альянса, и Ермак, который сегодня приезжал вместе с Зеленским в Изюм. Там самое смешное, это запрет пожизненный на отмену антироссийских санкций.
Ну, там помимо этого еще много смешных вещей. Но Ермак, так сказать, в силу своей безграмотности, у него, а Расмуссен, я думаю, в силу своего уже таких возрастных изменений. Такой документ серьезно воспринимать просто невозможно.
Чтобы было понятно, что игры закончились, разговор прям совсем серьезно, не хочется никого пугать, мы не ставим перед собой такую задачу, естественно, и разумеется, дай бог, ситуация стабилизируется и на фронте в самое ближайшее время, но вы просто послушайте, какие задачи ставят перед собой американцы. Тут, конечно, давно уже дело не в Украине. Можно рассуждать на тему того, что мы воюем с Украиной, которую вооружает НАТО, или мы воюем с НАТО, которая использует Украину как свое оружие. Значение это не имеет принципиального. Ключевая задача поставлена – это уничтожение, расчленение Российской Федерации. Они там у себя объявили готовность номер один. Мол, Россия к развалу созрела. Послушайте, это Бен Ходжес.
Становится все более очевидным, что текущую войну выиграет Украина и что Кремль стоит перед кризисом доверия исторических масштабов. Я считаю, что существуют реальные возможности, что вылезшие на поверхность слабости Путина настолько серьезны, что мы можем стать свидетелем начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации. Я вижу по крайней мере три фактора, которые могут привести к развалу Российской Федерации. Первый – это крах доверия к российской армии внутри страны. Армия традиционно была одним из столпов легитимности Кремля. Унижение армии на Украине почти подошли к концу. Гордый Черноморский флот прячется в Крыму, слишком боится действовать против страны, у которой даже нет флота. Второе. Ущерб российской экономике слишком разрушителен для того, чтобы она могла продолжать обеспечивать 144 миллиона жителей. Третий фактор – немногочисленность и разбросанность населения России по ее территории. Территория Российской Федерации в 70 раз больше Великобритании, а население там всего в 2 раза больше. Такие показатели делают гражданскую солидарность труднодостижимой в лучшие времена. Но теперь в условиях ослабления метрополии любое чувство национального самосознания может быть быстро набрать обороты. И если к этому событию мы будем так же не готовы, как и к развалу Советского Союза, то это событие может привнести огромную нестабильность в нашу геополитику. То, что мы были не готовы к предыдущему развалу России 30 лет назад и последовавшая за этим эпоха внутренней нестабильности, возможно, привели Путина в кресло президента. Мы не можем рисковать так второй раз.
Тут из могилы вылез Сорос. Многим кажется, что он уже давно помер, а он нет, ничего, держится бодрячком. Заявил, что я лично приложил руку к развалу Советского Союза и готов дождаться распада России. Хочет жить долго. Ввиду того, что Россия, конечно, устоит. Мы должны победить, еще раз говорю. Нет у нас совсем других вариантов. Давайте перенесемся на фронт. Апти Алаудинов на прямой связи. Командир спецназа «Ахмат». Апти Аронович, слышите ли вы нас? Знаем прекрасно, что прямо сейчас Апти Алаудинов находится в зоне боевых действий. Оттого связь совсем не стабильная. Пытаемся наладить ее хотя бы по телефону. Есть у нас кое-какие успехи. Важно понимать, что обстановка на фронте тоже стабилизировалась. Украинцы пытались устроить еще один контрнаступ в районе Харьковской области, форсировали реку безуспешно. Ситуация на Донецком направлении тоже стабильна. Пытаемся связаться. Пожалуйста.
Ну, если вы хотите мою точку зрения по поводу, что именно сейчас происходит на фронте, то это точно не по адресу, потому что фронт большой, как вы правильно сказали, событий там происходит много.
А мы люди маленькие.
Ну, мы люди не маленькие, но мы имеем свою собственную специализацию. Вот, и вот по поводу специализации. Вы знаете, у меня совершенно не те настроения, которые возникают, вот слушая этих деятелей. Просто мне тоже звонят и со мной тоже встречаются, в том числе люди из Соединенных Штатов Америки, зная, что я во всех санкционных списках. У них растерянность, люди серьезные, и их интересуют там, по сути, две вещи. Первая вещь заключается в том, применимо или нет ядерное оружие, потому что они хорошо помнят высказывание Владимира Владимировича Путина, как выяснилось, о том, что зачем нам мир, если в нем нет России. Они это хорошо усвоили, вот эти люди, которые интересуются. А вторые, где бы мы хотели остановиться? Причем речь не идет о том, что это Украина, они просто спрашивают, вы там скажите, чтобы мы там сориентировались как-то. Вот вы где собираетесь остановиться? Я не могу сказать, что это такое господствующее настроение, но зная, что это за люди, могу вам сказать, что вот...
После харьковского контрнаступления звонили вам?
Так вот ровно после этого и началось. Вот ровно после этого и началось, потому что вопить от радости по поводу харьковского вот этого инцидента, ну, могут люди, так сказать, которые, в общем, плохо понимают, с чем они связались. А эти как раз понимают хорошо. И...
Вы сейчас про Блинкина. Он вопит от радости.
Нет, так а Блинкин...
Он в диком восторге.
Знаете, вот...
Байден доволен. Ну,
я,
Байден,
я могу,
ладно, к нему есть
сказать,
вопросы.
Что по поводу...
А Блинкин вроде ничего,
нет,
бодрячком.
По поводу Блинкина...
Марк Милли доволен,
да,
он
да,
чуть
вот
ли не
из...
идеолог
так,
всего
я,
того, что устроил
закончу,
Зеленский.
Можно
конечно.
Я закончу мысль? Спасибо. Так вот, смотрите. По поводу Блинкина, опять один из этих собеседников, сказал, что это пустое место. Ну, я с ним тут совершенно согласен, понимаете? Я не хочу преуменьшать значение некоторых других деятелей с той стороны, но все-таки полагать, что там прямо у всех ура, патриотические настроения, и они уже видят конец России, я бы так не отважился сказать. Вот более того, когда вы несколько раз процитировали этот странный документ о том, что там как пожизненно, да, там эти самые санкции так красивые, мне хотелось узнать, а пожизненно имелось в виду, чья именно жизнь? Потому что у некоторых жизнь, она ведь закончится, может, совсем скоро. И в этом отношении я бы такие документы на их месте не составлял. А вот с точки зрения деятелей...
Я вот хочу, чтобы вы договорили, но не могу не задать вам вопрос. Вы кого имеете в виду?
А я имею в виду наших недоброжелателей.
Вот как-то... Просто всех?
Нет, зачем всех? Вот есть разные люди там, ну зачем всех?
Что? Там вообще-то, если быть точным, сказано, что до возмещения ущерба, как сегодня определяют Украине, никакие санкции не могут быть с Россией сняты. Вот о чем речь. А по жизненности это...
Ну, я просто, да, подхватил фразу, на самом деле. Хотя, конечно, там текст немножко другой. Вот, но в принципе, если объективно посмотреть на ситуацию, то серьезные люди и в Европейском Союзе, и тем более в Соединенных Штатах Америки, не ожидали такого развития событий, на самом деле. Они полагали, что мы будем искать пути отступления и как-то с ними пытаться договориться еще где-то в конце весны. А когда у них все посыпалось, ну, может быть, не все, но много чего посыпалось, то, конечно, настроения другие. Когда я вот беседовал прямо сегодня до вашего эфира с нашими латиноамериканскими коллегами из очень серьезных стран, так у них вообще ощущение, что в общем, Соединенные Штаты Америки сходят с политической сцены. А если мы все это посмотрим еще на фоне того, что происходит сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества, где представлена большая часть населения планеты, страны, производящие большую часть валового внутреннего продукта, то выясняется, что поводов для пессимизма это гораздо больше с той стороны, которая сегодня устраивает все эти очередные пиар-шоу с срываниями флагов, с демонстрациями неприличных жестов. Но все это выглядит, в общем-то, как, знаете, ну, попытка в очередной раз придать хоть какого-нибудь оптимизма вот этому разбегающемуся меньшинству человечества. И эти люди действительно представляют страны заката. А восход совершенно в другом месте происходит. И слава богу, что мы, в общем...
Хочется верить.
Сегодня. Да, и все-таки... Да,
хочется, хочется ура верить. Закричать, верить. Товарищи!
Ну, закричите, если хочется, это будет хорошо на самом деле. Поэтому меньше пессимизма и упаднических настроений. Уныние – смертный грех.
Да это-то, да,
речь
это-то...
Речь об упаднических настроениях.
Никто не сомневается.
Упаднические настроения у паникеров, которые говорят, нам нанесли поражение, надо капитулировать.
Во-во-во.
Тут в данном случае настроение, мы потерпели неудачу.
Так ее надо признать.
Ее надо преодолеть.
Не надо говорить, выводить. Что они там все сдались, рассыпались.
Не-не, а кто так говорит?
Кто-то из Латинской Америки. Что? Американцы загинули, надо признать.
Не, просто...
Были очевидно допущены ошибки, ну чего уж там. Мы бы, наверное, не стали таким неудачным для себя образом перегруппироваться, выводы сделать и по возможности вернуться.
Надо
хотя бы потому, что там люди.
Рационально.
Рационально это никто
вот
никогда не сомневается.
А я же с вами разве спорю?
Масштабные. Я не говорю, я не с вами спорю. Я говорю просто, в принципе, ну, это нужно. Если мы будем говорить, знаете, они там завтра все развалятся,
да ну
уже
что,
очевидно.
Сами
они
не
там в меньшинстве человечества. Меньшинство активное гораздо более опасно, чем пассивное большинство.
Оптимист, как известно, это плохо информированный пессимист. Давайте все-таки на фронт перенесемся. Аптия Аронович, вы нас слышите?
Аптия Лаудинов, слышу, добрый вечер.
На связи. Командир спецподразделения «Ахмат». Аптия Аронович, ждем от вас хороших новостей. Есть у нас где успехи, продвижение? Порадуйте, ради бога.
Ольга, добрый вечер. Ну, если честно, я могу сказать, что я сегодня могу в очередной раз подтвердить, что фронт стабилизировался, значит, в большей части уже по всей линии, по всему периметру фронта. У нас-то он и так был стабилен, но по всему фронту на данный момент у нас ситуация абсолютно уже стабилизировавшаяся, уже все подразделения уже начали, как говорится, приступать к выполнению своих боевых задач. Значит, по всей линии фронта уже подошло подкрепление. Я так думаю, что это уже видят, по-моему, и наши враги, противники, потому что они уже на данный момент не могут похвастаться тем, что буквально со вчерашнего дня уже полностью не могут похвастаться, что у них есть какие-то результаты, либо продвижение, где бы то ни было. На всем фронте. Поэтому я могу гарантировать, что в ближайшие дни уже начнется, значит, перегруппировка состоялась и начнется уже, наверное, наступление по другим участкам фронта тоже. Мы-то и так не переставали наступать по всему периметру. У нас все эти дни шло наступление. Значит, конечно, не похвастаешься тем, что мы за эти дни взяли города, но и противник не может похвастаться тем, что у нас что-то отбило.
На каких направлениях прямо сейчас противник проявляет активность? Были новости из Харьковской области, очередная попытка отбили. Под Запорожьем тоже очередной десант уничтожен. Где еще? Где вообще в принципе сейчас сконцентрирована основная группировка ВСУ? Где они готовят кулак?
Ну, даже, ну, я считаю, что, наверное, говорить о том, что где они конкретно готовят этот кулак, и нельзя, потому что мы фиксируем, что по всей линии соприкосновения на фронте они везде, значит, щупают позиции наших подразделений, каждый день происходят боестолкновения. Если бы где-то они смогли вклиниться и развить, значит, свою атаку, это бы было уже названо, значит, освобождением еще какого-то участка фронта. Но все их попытки, могу отметить, опять же, со вчерашнего дня полностью отбиваются по всей линии фронта. Значит, на нашей линии фронта было несколько попыток, значит, действительно очень много уничтоженного противника, техники. И, в принципе, я так понимаю, что там, где уже конкретно наши позиции уже укреплены, и они понимают, что там уже не пробить брешь, они уже перестают делать эти попытки уже в той форме, в которой они изначально сделали вот этот вот рывок, так называемое контрнаступление. Поэтому свободная зона для свободного гуляния их войск, сил и средств, она уже закончилась. Теперь их силы и средства растянуты по всему нашему фронту. И, как я раньше говорил, дальше уже будет планомерное уничтожение этих сил и средств.
Видели? Да.
Да, говорите.
Видели сегодня кадры из Изюма? Многие, конечно, возмущены тем, что Зеленский приехал, безнаказанно уехал. Но ключевое, конечно, что там, находясь в Изюме, он сказал, что нужно наказать, найти, покарать всех коллаборантов, всех тех, кто оказывал содействие оккупационному, как они нас называют, режиму. У вас какие это вызывают чувства?
Я скажу так. Зеленский – это, по сути, своей кукла в руках американцев, блока НАТО, скажем, в общем. А по сути, в руках американцев – это кукла, которую просто привезли, по-быстрому сфоткались и дал оттуда вот такого дёра, что за ним только пятки сверкали. Таким образом, он мог бы поехать куда угодно на этой линии фронта, пока мы не заметили, по-быстрому сфоткаться и убежать можно где угодно. Вот я вам скажу одну вещь. Для того, чтобы попозировать, пофоткаться и показать, что деньги, которые они распилили, съели, якобы потрачены были на такое вот количество вооружения, оснащения, что эти деньги были влиты в Украину не зря, это же тоже надо отрабатывать, понимаете? Поэтому ему надо где-то фоткаться, что-то куда-то выставлять. Ну и естественно, конечно, мне очень жалко, конечно, что мы об этом не узнали. Настолько, наверное, он тайно туда приезжал, что мы физически об этом не узнали. И еще одно. Я вам скажу так. Я вот слушал эфир, вы разговаривали по поводу того, что вот мы любим украинские, значит, все эти организации, там аэропорт, не аэропорт, у них все работает, что у нас инфраструктуру, мы их не трогаем. Насчет любви речь шла. Вы заметите, что условия ведения боевых действий уже поменялись, и наши ВКС уже начали полностью любить украинские все эти инфраструктуры и объекты во всех прямо вариациях, в которых только можно. И это будет продолжаться, наверное, уже дальше это будет продолжаться до тех пор, пока они тоже не начнут ощущать, что такое нехватка чего бы то ни было. Газа, света, воды, нефти, бензина. То есть им скоро будет не хватать всего. На одних танках и на одном оружии РСЗО далеко не уедешь, если не будет этих возможностей. Поэтому СВО, оно вступило в новую фазу. И вступить в новую фазу СВО непосредственно, как говорится, заставили, получается, в плане заставили. То есть подвели нас к этому непосредственно представители ВСУ Украины, которые были руководимы американскими спецслужбами.
Мы так долго держались, долго-долго проявляли гуманизм, но время для гуманизма закончилось. Точнее, они его сами для нас завершили. Апти Аронович, спасибо вам огромное. Апти Алаудинов, командир спецподразделения «Ахмат», герой Российской Федерации, на прямой связи, линия фронта. Привет ребятам, удачи вам и огромных успехов.
Спасибо, спасибо.
Вернемся через минуту. Полковник британской армии в отставке Глен Грант в эфире украинского телеканала призвал дальше закидывать армию России пушечным мясом, мол, украинки еще нарожают потом, а Путина надо победить прямо сейчас.
У меня нет никаких сомнений, что Украина победит. Вопрос только в цене победы. Сколько украинцев погибнет в этой борьбе? Когда я слышу утверждение из разряда «Украина теряет наилучших людей», меня это раздражает. Это люди, которые стоят на защите своего государства. Наилучшие, да.
Так, мы втрачаем украинцев.
Мы теряем украинцев, но верим, что на их место придут новые, еще более упорные, которые будут оборонять свою землю. Потери будут большими, но я знаю точно, что Украина победит.
Что Украина переможет.
Так разговоры о том, что мы бережно относимся к украинскому народу, а натовцы не бережно. В этом, с одной стороны, между нами огромная разница, но, с другой стороны, видимо, и наш недостаток. Еще раз, не призываю к братоубийству, но методики ведения операции мы уже изменили, вынуждено. Дмитрий Габич, вам слово.
Ну, прежде всего, следует отметить, что важно, как к этому всему процессу будет относиться Европейский Союз в долгосрочной перспективе, хотя в среднесрочной перспективе. Я так напоминаю, что у нас примерно 73% всех трейдеров считают, что цены на газ будут расти. Они уже им закупились по полной. То же самое касается нефти и угля. То есть, грубо говоря, соответственно, исходя из вот опережающих индикаторов, как бы цены будут расти достаточно серьезно. Во всех направлениях украинский рынок, кстати, напрямую связан с ценами на энергоносители. То есть цена, соответственно, на электроэнергию там формируется на свободном рынке. Переводя на русский язык, это означает, какая энергия будет в Европейском Союзе, плюс-минус, обычно, соответственно, Германия, Люксембург, такая она будет на Украине. То же самое касается газа.
Но вот время сейчас на кого играет? На нас или на Украину?
В краткосрочной перспективе, то есть в среднесрочной перспективе, то есть, грубо говоря, соответственно, до конца отопительного сезона конкурентоспособность. До конца отопительного 6 месяцев.
Ну да, вот. 5,5. До конца зимы.
Да,
пока еще холодно.
Ну, в марте все-таки. Вот, как бы у нас есть конкурентное преимущество, потому что как бы по запасам это серьезное преимущество. Европейского Союза сейчас возможности перехватиться нету. Вот, с учетом инфраструктурных потерь, вот то же самое, слаженности проблем, кстати, без них даже, происходили бы, соответственно, на энергетическом рынке Украины. То есть поэтому как бы риски здесь очень высокие. Плюс ко всему политическая составляющая, есть промежуточные выборы. Вот, в долгосрочной перспективе, в горизонте, например, 2-3 года, когда, соответственно, уже начнут перестраиваться системы, соответственно, у них перестраиваются системы, у нас перестраиваются системы, вопрос будет очень открыт. Дешевых энергоносителей таких уже не будет, как бы, с этой точки зрения. Поэтому сейчас важно как бы взаимодействовать, в том числе, с основными игроками. То есть, например, основная часть роста потребления, например, в ближайшее время, в следующем году, по данным, соответственно, того же самого ОПЕКа, придется на Китай. То есть он будет увеличить потребление больше в процентном отношении и валом, на самом деле, чем, соответственно, все страны вместе взятые того же самого, соответственно, азиатского региона. Кроме него. Вот, то есть он основным игроком там будет. Он уже потребляет значительную часть энергоносителей и всех ресурсов.
А еще важный вопрос. Сколько на Украине ТЭЦ, если мы не берем в расчет западную Украину?
На самом деле значительная часть ТЭЦ располагается в восточной Украине. Они, соответственно, работают в массе своей на угле. У некоторых есть как бы элементы, связанные с газовой составляющей. Для наиболее населенных в свое время именно восточной части Украины, центральной части Украины, это значительная как бы составляющая. То есть с учетом того, что там 4 АЭС с крупнейшим, соответственно, контуром, с учетом того, что, соответственно, значительная часть работает именно на угле как таковом, на самом-то деле, по факту, даже сейчас. Вот, это очень серьезный удар именно по энергоснабжению и теплоснабжению. Но в конечном счете надо тоже понимать, что в долгосрочной перспективе, с учетом цен на уголь, прежде всего, это может стать очень большой проблемой.
То есть мы продолжаем работать. Вернемся через минуту. «60 минут. Вести смотрите. Пока.